Встреча клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 27 ноября 2018 года. В гостях у «Деловара» Максим Спиридонов, генеральный директор образовательного холдинга «Нетология Групп», основатель YouTube-канала «Заметки предпринимателя», автор книги «Кто управляет русским интернетом». На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте delavar.ru.
Коллеги, привет! Спасибо за внимание к моей скромной персоне. Я сразу скажу, что вряд ли открою какие-то секреты для вас. И то, что прозвучит, вероятнее всего, будет плюс-минус перепевка всего того, что вы уже слышали, читали, знаете. Но, возможно, какие-то конкретные кейсы, если будут вопросы про эти кейсы, мы сможем порешать вместе, это поможет там как-то, ну, сдвинуться в направлении конкретно-практических шагов. Ну и вот по себе знаю, что просто разговор о бизнесе всерьез, глубоким погружением, он помогает порой просто немножко мысли освежить и найти какие-то, возможно, новые, не всегда очевидные шаги, которые можно предпринять. Вот. Если это случится, я буду очень рад. Кстати говоря, тут скажу, что я все время считаю, что в каком-то смысле мне одним из главных факторов, который мне помог развиться как предпринимателю, было понимание банальной истины того, что ты – это среднеарифметическое своего окружения. Вот. И когда, если нет возможности окружить себя по-настоящему сильными людьми, крутыми людьми, то, ну, прежде, вот лет 20 назад, когда я начинал, ответ был в книжке, и было критически мало. Вот. И они были, конечно, недостаточно эффективны. Сейчас ответ очевиден. Это подкасты, видео. Ну, просто правильно, важно выбирать правильных ребят из рекомендаций таких прямых. Вот, кем я рекомендую вам себя окружать? Это несколько групп людей. Первое – это предприниматели практики. То есть те, кто реально доказал свои какие-то эффективные трекшн, так называют, эффективные пути развития в бизнесе, это не дутые щеки, это не рассказы о несуществующих миллионах, это реальные, подтвержденные внешними какими-то валидирующими участниками достижения. Предприниматели практики. Они ведут порой YouTube-каналы, они ведут подкасты. В этом смысле, кстати говоря, минутка рекламы, я тоже веду YouTube-канал с недавнего времени, и там рассказываю как сольно о своих соображениях о том, что такое быть управленцем, так и много разговариваю в режиме интервью с ребятами, которые строили бизнесы, либо связаны с этой инфраструктурой. Там, скажем, из последнего мы общались с Алексеем Милевским. Это тот человек, который сейчас строит новое будущее. Mail.ru Group, инвестиционный директор Mail.ru Group, который покупал Delivery Club для Mail.ru Group, который покупал Ситимобил долю, который покупал массу других сервисов и сейчас находится в процессе покупки на сотни миллионов долларов. Да, и вот, ну, скажем, рассуждая о том, что такое построить собственный стартап на продажу Mail.ru. И вот там есть такое интервью. Или разговор, там, не знаю, про digital marketing с Пашей Гительманом или Романом Кумаром. Это очень крутые, сильные управленцы, руководители диджитал-агентств современных, которые интересно и толково рассуждают о том, что такое современный маркетинг. Не только с точки зрения каналов там и пристроек, а в том числе и о том, что это такое с точки зрения мышления, предпринимательского, подходов и так далее. Вот, поэтому рекомендую. Канал на YouTube называется «Заметки предпринимателя». Подписывайтесь, ставьте лайки. Значит, возвращаясь к рекомендациям, как обещал, дальше не дам никакой вводный поток сознания, а дальше пойдем по вопросам. Рекомендациям того, как себя окружать правильными людьми, предприниматели практики, раз. Второе, визионеры. То есть те, кто показывают будущее в разных разрезах таким, каким оно будет через 10, 15, 20, 100 лет. В этом смысле, там, например, из того, что последнее меня очень впечатлило, это книжка «Следующие 100 лет». Это такая, ну, скорее про макрополитику и развитие ситуации на планете в целом американского аналитика. Конечно, нам очень комплиментарно для США написано все это. То есть Америка прям всех рвет на части. Но любопытно. То есть это возможность для вас, как предпринимателя, посмотреть на картину мира широко. Да? Потому что я верю в то, что настоящие большие дела в любом направлении, в политике, в культуре, но и в бизнесе в том числе, как, на мой взгляд, самым гибким в этом смысле, самым подчиняющимся вашим конкретным действиям институции, вот во всех этих больших делах они делаются хорошо так, когда у вас есть четкое понимание, такой большого картины, большого горизонта. Это касается всего, не только вашего рынка, не только экономики страны, в которой вы работаете, но и более широко. И экономики мировой, и экономополитической ситуации, ее динамики, развития, потенциалов и так далее. То есть чем шире будет смотреть, тем лучше. И в этом смысле вот следующие 100 лет книжка, например, из последних, то, что вот приходит в голову, или прогремевший «Сапиенс» Юваль Ноа Харари. Кто не читал, рекомендую обязательно прочитать. Это история человечества. Ну, написанная таким довольно интересным языком, с довольно грустными для Homo sapiens выводами. В ближайшем будущем, то есть там, за счет генетической инженерии, за счет искусственного интеллекта и гибридизации, в общем, Homo sapiens с точки зрения автора книжки потихонечку растворится. Ну, то есть вот, будут такие какие-то новые образования на основе Homo sapiens. На его, так сказать, платформе. Вот, но не буквально такие, как мы сейчас. Но даже если будущее таким выглядит утопическим, все равно лучше представлять такую возможную картину. Если когда мы это будущее предполагаем в нем находиться, то как, определять, какое место будем мы в нем занимать, какое место там будет занимать наш бизнес, если мы будем строить бизнес. Да, там, будем ли мы заниматься продажей генов или расходных частей для киборгов. Вот, значит, итак, предприниматели практики, да, вот кем окружают себя, визионеры, их множество, я просто привел два примера, которые сейчас на скидку пришли в голову. И третье, тоже не бесполезно, хотя очень рискованно ошибиться, мотиваторы. Можно по-разному относиться к ребятам типа Тони Робинса, но бесспорно то, что бизнес – это преодоление. И частенько предпринимателю нужна некая такая вот терапия, психотерапия, там, наставничество, дружеская помощь, сообщение о том, что ты можешь. И далеко не всегда это может сделать близкий человек. Ну, те, кто находится рядом. Друзья, семья. Думаю, что кейс практически каждого из вас, ну и большинство уж точно, когда поговорить про бизнес, особенно ты не с кем. Да, клуб анонимных разговаривателей про бизнес. Почему? Потому что, ну, как правило, близкое окружение, оно, как правило, не всегда, кому-то повезло, не занимается бизнесом, поэтому не очень понимает, да, и там классические вопросы, зачем ты туда лезешь, что ты делаешь вообще, иди работай, перестань заниматься ерундой, это как бы реалии большинства из нас. Вот, поэтому мотиваторы, в этом смысле, правильно подобранные, не спекулянты, могут быть полезны. То же самое Тони Робинс в его классических программах, не тестовых вариантах, которые Синергия привозила, а в таких больших тренингах, это тоже очень классный парень. Это тоже очень крутые штуки. Ну и если говорить о продолжении этой логики, там мотивация, это уже не про окружение, это уже про образ жизни и некое такое создание экосистемы вокруг себя. Вот также я считаю важным, кроме правильного окружения и правильной образ жизни, да, так называется это правильно. Потому что вот я для себя пришел к выводам, что для предпринимателя очень важны спорт и медитация. Вот банальная вещь, постоянные физические нагрузки, которые в том числе сжигают стресс, и медитации, которые помогают, во-первых, концентрироваться, во-вторых, опять-таки, помогают снижать уровень стресса. Стресс – это то, что нас сжигает, и то, с чем мы, думаю, как и все вы, ну, все вы постоянно боретесь. Ну и возвращаясь к тезису, да, вот как сделать большой бизнес. Как сделать крупный бизнес, я не знаю пока. То есть есть формальные признаки, то есть малый бизнес, это, грубо говоря, там, микробизнес до 100 миллионов, кажется, да. Средний бизнес начинается там, от полумиллиарда, миллиарда. Где-то мы там находимся в районе миллиарда оборота. И крупный бизнес, это, по-моему, от 5 миллиардов, что-то такое. Но, в общем, пока мы туда не ходили. Я поэтому, что такое крупный бизнес, я не знаю. Я не буду говорить. Могу предположить, что это еще более сложная конструкция, в которой присутствует, как мы сегодня обсуждали с нашим акционером, присутствуют функции run и change. То есть для большой компании это важно. То есть одна функция run, она это конвейер. Он должен работать безбойно. Там не должно быть никакого места для инициативы. И вот там такая вот бездушность, как Макдональдс, такой как бы горячий цех, такой молчи и херать. Вот. А при этом очень важно в современном бизнесе, в современном рынке еще и функции change, какой-то, не знаю, отдел, департамент, не знаю, группа компаний, занимающихся именно развитием, в зависимости от масштаба бизнеса, развитием, да. И вот эти совершенно другие. Это такой стартап мышления, эксперимент, гипотезы, создание MVP, проверка этих MVP быстро по ходу, выводы и так далее, да, вот. Это то, что говорите о большом бизнесе. Это, кстати, если, а прежде большой бизнес, в смысле, кстати говоря, оказывается, он был исключительно ран. То есть он доходил до стадии, когда он закреплялся на рынке, и дальше вот там только ран было, и вот такая бездушная корпорация, она вот оттуда. Сейчас он тоже понимает, что функция change, функция развития, она также важна. Ну, вернусь к общей ситуации, вот к стартовой, ответ на вопрос, который у меня, конечно, нет в полной мере, но я к этому могу подступаться, ответ на вопрос, а как построить, собственно, успешный бизнес. По крайней мере, как построить средний бизнес, вот так вот, то, что я определенно могу сейчас уже рассуждать. Значит, опять очевидные штуки. Есть такое выражение, выбрал рынок, выбрал судьбу. Очень многие из нас, я с ним тоже с этим сталкивался в своей жизни, у меня порядка 15 проектов предпринимательских было, у меня вся жизнь предпринимательства, я не был опыта работы по найму, фактически исключение там студенческие подработки. Так вот, вот это вот понимание того, что выбрал рынок и ты уже себе поставил определенные условия, а часто условия ограничений, это штука, которая на уровне сознания, она им понимается, но выводы практически из них делаются очень редко почему-то. То есть мы часто, нас часто заносит в ту или иную нишу, в тот или иной бизнес, волю обстоятельств. И, ну вот, обращу ваше внимание еще раз, думаю, не первый, это неправильно. Правильный вариант построения бизнеса всегда это вариант анализа рынка с точки зрения его, первое, возможностей, перспектив, динамики развития, глубины, конкурентной ситуации. И вот в последнее время, чем старше становлюсь, тем больше прихожу к выводу наличия у вас реальных, как это говорят, unfair privileges, нечестных преимуществ. Это не обязательно, что они должны быть лукавы какие-то, но, скажем, вот для сильного юриста заход на рынок юридических услуг, имеющего, например, какую-то вот экспертизу очень специфическую, у меня знакомый был, который строил юридическую контору в рамках помощи строго онлайн-проектам. Это то самое нечестное преимущество. То есть он имеет экспертизу, которую не имеет практически никто на рынке. И вот мыслить такими категориями, выбирать рынок, в котором есть размер, объем, масштаб для роста, понимание того, как через свое какое-то, свои качества, торговое предложение, а лучше нечестное преимущество, вы завоюете значительную долю, каким-то образом подвинув конкурентов, сможете делать это в долгую, то это вот понимание, построено архитектурно, в идеале на бумаге, в виде, пускай не бизнес-плана, но хотя бы четких, понятных, рационально прописанных вещей, критически важная штука. Это то, что не делает почему-то 95-98% людей. Вот кто бросился в бизнес, потому что так получилось? Поднимите руку.
Бросил?
Кто бросился в бизнес? Кто зашел в бизнес, потому что так получилось? Вот это, я заходил неоднократно. А кто вот так рассматривал рынок, и прикидывал разные варианты, и выбрал рынок, а потом зашел на него? Есть такие? Парочки. Ну, в общем,
четвертый
проект, да?
Да.
Ну, вот.
Если
еще
там не начал бы, точно.
В общем, вот правда в том, что это единственное верное решение. То есть идеальный вариант даже такой. Вы трезво, четко развитие рынок. Смотрите, скажем, ну, смотрите на российскую ситуацию, смотрите на западную, все равно мы можем посмотреть, у нас есть такая машина времени, особенно в том, что касается связанных с диджитал вещами, да и не связанным тоже. Мы можем посмотреть на Западную Европу, на Германию, на Францию, на Испанию, можем посмотреть на рынок Северной Америки, на Канаду и прежде всего США. И сделать какие-то конструктивные выводы о том, какие именно отрасли там развиваются, по каким траекториям, какие имеют объемы, какую динамику роста год к году. Это будет наша машина времени, которую не всегда, но часто можно буквально применить к российскому рынку, по крайней мере, как вектор уж точно.
Так можно же и ошибки скопировать.
Да, что, конечно, можно. Есть. Нет, ну смысл не в том, чтобы копировать буквально.
Нет, ну в целом, если на опыт посмотреть, он же рос, но сейчас все понимают, что это просто как бы компания, которая тебе крах. Просто те акционеры, которые в нее уже вложились, они продолжают ее дальше поддерживать. И пока еще нигде в прибыли ни в одной стране мира мобилизация подобного рода не вышла на хорошие показатели.
Неправда, в Китае вышла.
Ну, Китай это вообще особенный рынок.
Китай особенный рынок. Ну, смотрите,
вот. Вы его не упоминали.
Беспокоиться за здоровье Uber, думаю, что затея бессмысленная. Там в любом случае будет все более-менее хорошо. То есть будет ли капитализация 60 миллиардов или 40, это действительно там вопрос. Там. Может быть 30. Но все равно это огромный бизнес, который где-то, возможно, вынужденно оптимизируется. Но выживет однозначно. А главное, ну, в случае с Uber, конечно, важно, что это некий флаг бизнес-модели для рынка, которая уже прижилась на большом количестве не только автомобильных, транспортных, но и других рынков. То есть здесь такая штука. Uber сам по себе выживет, возможно, действительно он просядет немножко. Но не драматически. Компания не станет банкротом, это точно, вот я готов поспорить.
Если нет.
Давай, чтобы пропустится.
Нет, мне просто интересно.
Да, в чем вопрос?
Ну, вопрос был именно спровоцирован тем, то, что надо смотреть на
рынки. Надо смотреть на рынки и думать головой. Да.
Может, не повезти.
Не любая модель копируется. Ну, кстати говоря, вот в смысле, у меня есть тоже интервью на канале с обожаемым мною Оскаром Карпманом, вы наверняка многие знаете его. Он прекрасен и как спикер, и как предприниматель. Вот, и
он же скопировал как раз купил VIP,
он просто пропагандирует такой подход. Он говорит, что вот я беру, я смотрю, не знаю, там 200 самых больших, вот он даже описывает где-то в каком-то видео, описывает подход. Он в моем тоже видел, вот у меня есть интервью с ним, он это набрасывал там. Я беру самые крупные там 200 компаний, которые проинвестировали самые успешные венчурные фонды за последние там 5-10 лет. Я анализирую их отрасли, я смотрю на то, как они развивались, и выбираю наиболее интересные мне бизнес-модели, которые считаю, что можно приложить в России. И беру, копирую буквально фактически. Там вплоть до того, что сайты практически похожи. Вот. Можно ли так, нельзя? По-моему, можно. Ну, то есть я так не делал никогда, но с точки зрения здравого смысла, да, книжка такая хорошая есть, тоже порекомендую, «Кради как художник». Все равно, когда вы заимствуете, если вы включаете голову, то неизбежно вы проводите какую-то кастомизацию. И постепенно проект начинает жить уже какой-то своей жизнью и часто далеко уходит от оригинала. Ну и бог с ним, то, что изначально это была идея. Если она не запатентована, если вы ничьи права реально не нарушили, почему бы не взять и не сделать то, что уже было придумано, не пытаясь изобретать велосипед. Это вполне себе прием. Который, кстати говоря, многих смущает, типа того, что это вторично. Ну, вторично, но зато это дает возможность в вот этом вот наборе шансов развития бизнеса получить еще дополнительные баллы вероятности. Потому что мы же играем в судьбу в рулетку в бизнесе. То есть нет готовых рецептов, всегда это определенная такая вот комбинация из правильно выбранного рынка, вовремя набранной команды, полученной в достаточном количестве денег или своих денег в достаточном количестве внесенных, динамики развития рынка и удачи. Вот. Поэтому почему бы эту комбинацию не бросить несколько дополнительных шаров в виде уже проверенной бизнес-модели, не пытаясь выстраивать, не придумывать новую свою, как мысль вслух. Поэтому, возвращаясь, как построить успешный бизнес, однозначно подходить самым внимательным образом подходить к выбору рынка, к его анализу, к анализу его перспектив развития и к возможностям, которые есть на этом рынке, как за рубежом, так и в России. Вот. Есть тоже хороший пример, и, возможно, если вы его не слышали, возьмете его на вооружение. Тоже один мой знакомый говорит, я считаю, когда захожу в новую, он тоже делает такие копикеты, что у меня есть отличные друзья, которые уже вышли от рынка, который мне интересен, и они провели массу исследований, положили в это свои деньги. Это те конкуренты, которые я буду воевать. И я их внимательно исследую. Вот. И, собственно, исследовав, он уже не повторяет многие ошибки. Какие-то, конечно, может быть, повторит, но точно эта работа домашняя, она возвращается очень полезно. Вот. И поэтому призыв... готовится думать о рынке и готовится предельно внимательно к рынок. Ну, дальше, опять-таки, банальность команды и партнерские отношения в этой команде. Ну, там не буду говорить уже вещей, которые многократно слышали. Давайте к вопросам.
Как вы команду выбираете?
Как я набираю команду? Каждый раз, кстати говоря, команда... У меня, кстати, есть... Тут уже об этом видео есть, кстати говоря. Я сейчас понимаю, что я много не снимал. Каждый раз команда ваша, кстати говоря, как бы не было... Каким бы ни был размер компании, это примерно одинаковое количество людей. Плюс-минус. Там, грубо говоря, от 5-7 до 10-15. То есть просто вот мяч – это первая линейка. Топ-менеджеров там, отчасти вторая. Они все там 1000 плюс человек, которые работают в компании. В стартапе это просто ну, буквально весь штатный состав. Там те 5-10 человек, которые сейчас присутствуют в компании. Если вводить общие какие-то рекомендации, то... Ну, первое, я, пожалуй, отдаю преимущество, особенно на ранних этапах развития компании. Чем раньше, тем больше софт-скиллам, нежели хард-скиллам. Я пытаюсь просто обобщить сейчас, так сделать, чтобы это было полезно и для разных типов бизнеса, и для разных уровней бизнеса. То есть, чем меньше компания, тем больше роль играют софт-скиллы. То есть, некие человеческие качества, типа эмоционального интеллекта, эмпатичности, готовности работать в команде, способности... договариваться, способности самоорганизовываться, способности организовывать других, склонности к лидерству, потому что если мы говорим о некой зачатке команды, начале команды, в идеальном варианте эти все люди, да, они должны стать потом лидерами направлений, то есть я их вырастил, и они потом под собой строят там небольшие сначала какие-то подразделения, потом, не знаю, боюсь сказать, департаменты, вот, со временем, через несколько лет. Поэтому вот эти все качества, они гораздо важнее для меня. Если бы я сейчас, например, строил проект с нуля, как это делал прежде, я бы очень сильно прибивался про то, чтобы брать сильных ребят именно такого характера. То есть, ну, трудоспособность, как бы ни было это банально, то есть готовность, способность и готовность очень вовлеченно работать в долгую. Повторюсь, умение работать в команде, эмпатичность. Хороший мне недавно подсказали пример, то, что как проверяется эмпатичность, ну, простым способом, одним из множества, это то, что в процессе собеседования смотреть, меняется ли человек. То есть, ну, как бы, создавать ситуацию, в которой он поменяться должен, да, то есть, смотреть, зажигается ли он, рассказывает о каких-то своих интересных вещах, о том, насколько он со мной взаимодействует включенно. То есть, если когда этого не происходит, то снова-таки я понимаю, что это некие сигналы того, что в команде может работать не очень хорошо. Идеальный вариант – это ребята, которые настроены на работу с командой, ну, ни капли не токсичны, да, вот тоже эта штука всегда очень отравляет жизнь коллектива, доверяют лидеру, опять-таки, тоже вот некий фактор, которым вы должны соразмерять, да, то есть у вас должны быть особенные отношения, в которых они вам доверяют, и вы им доверяете, и есть такие в идеальном варианте настроенные отношения старший-младший. То, что вот я сегодня стараюсь практиковать, это взаимодействие со своими непосредственно подчиненными как наставник. При этом, ну, даже не ментор, да, и тем более не такой вот злой учитель с указкой, а именно такой старший товарищ, который искренне хочет помочь человеку развиться. Понимает, каким именно образом, плюс-минус, по крайней мере, тот видит траекторию развития, помогает ему по ней двигаться. И даже периодически ведет хронику событий этого всего. То есть у меня в частности со всеми ключевыми людьми есть так называемые one-on-one, то есть разговоры один на один еженедельно. Если такого не делаете, рекомендую. Это практика, которая, в общем, ну, широко распространена и целесообразно делается. На этом разговоре, часовом разговоре, один на один обсуждаются как итоги недели и впечатления о том, что произошло по направлению этого человека с обеих сторон, моей и его, так и разговор может зайти совершенно о нежных вещах. То есть, не знаю, как жить, как здоровье мамы. Это способ точно настроить личные отношения. Это способ убедиться, что мы на одной волне. Это способ, ну, если говорить о каких-то вещах таких вот практических, дополнительно убедиться в воспитании лояльности в этом человеке. Потому что мы, как говорится, должны понимать, что лояльность – это тоже некий, с одной стороны, человеческий момент, полезный, хороший, добрый, если хотите. С другой стороны, это ресурс предпринимателя, который конвертируется в большую производительность, говоря таким жестким прагматическим языком. Вот, поэтому, ну вот, все вот это, надеюсь, вас там отчасти натолкнуло какие-то мысли о том, как именно вы можете проверять софт-скиллы, то есть человеческие качества людей, какие именно вам важны, то есть кому-то больше важна проактивность, кому-то больше важна командная работа, ну, какие-то ситуации, то есть это опять-таки, нужно смотреть на ситуацию. Здесь от вас требуются навыки таких вот практикующих психологов, по большому счету, которые выстраивают, ну, проектируют в голове и выстраивают такие команды. Я для себя это называю такими трехмерными пазлами. Да? То есть люди очень сильные люди, они очень нелинейные. То есть это не кирпичи, которых можно положить складочкой, они кладкой, они будут аккуратненько лежать. Нужно придумывать, как именно вот эту, эту деталь, вот с этой вот как совместить, вот, и вообще совмещаются ли они, бывает, что совмещаются. Поэтому такой трехмерный тетрис в идеале из очень разных, очень специфических по образу, по набору скиллов людей, в идеале выстраивать такой вот, находить как-то, чтобы защелкнулось, и вот, вот команда как единый монолит выстраивается.
Дополнение, можно вопрос? Вот, когда и как вы расстаетесь с сотрудниками, когда вот эти классы, значит, совмещаются или там ломаются? Когда и как?
Когда и как? Когда? Чем скорее, тем лучше. То есть это общее универсальное правило, которое повторяют все предприниматели. Лучше оставаться скорее, чем позже. То есть все нужно давать второй шанс, давать третий бессмысленно и вредно. Это, кроме всего, надо помнить о том, что слабый человек в команде – это не только недоперформанс, недоработки на его фронте. Это еще и часто мощнейшая демотивация для сильных. Сильные никогда не будут со слабыми. Особенно это опасно, когда слабые руководят сильными. Это просто ну, кошмар. И такие ситуации нужно всячески избегать, если вдруг они возникли случайно, такое бывает. Немедленно их решать. Потому что у меня было такое практики, опять-таки, по неопытности я нанимал. Ну, меня просто на уровне таких вот менеджеров, топ-менеджеров, которые там имеют опыт и, ну, грубо говоря, стоят на рынке 150-200 и выше тысяч, вот, там очень много торговцев резюме. Особенно, ну, там начинается с 250-300. Прямо красавцы. У них прекрасное резюме. Они так красиво стелят в собеседовании. Они продают себя так, что ты думаешь, все, компания, ну, не просто спасена. То есть у компании такое светлое, светлое будущее, что просто нельзя было представить еще вот до начала этой беседы. Есть человек, который все исправит, все сделает. Там, все проблемы решит и все прорывы совершит. Вот. И, ну, прямо... Так ты его заряжаешь. Потом оказывается, что человек, в общем, весь его, вся энергия его ушла в пар. Вот в пар этого рассказа. Такими профаторами, смотрю, многие встречались. Да? На разных уровнях они появляются. Поэтому расставаться как можно скорее. То есть, если видите, что есть сигнал, как я это делаю, вот, практические советы. Значит, если я вижу сигналы, ну, реальность несоответствия должности, или какой-то человеческой неадекватности, объективной, то первое, что я делаю, это, ну, либо поручаю поговорить, либо говорю с ним человеком, прямо проговариваю те вещи, которые не устраивают. Отчетливо, может быть, даже акцентированно. Если когда это можно, если это недоработки исчислимые, да, например, там, с продажами, с маркетингом, в этом смысле, довольно понятно, как действовать, мы говорим о том, что, вот, слушай, мы договаривались, что будет, не знаю, там 100, а есть всего... там 20, что происходит? Он говорит, ну то-то, то-то. Ну хорошо, а что сделать, чтобы было 100? Он пытается объяснить. Если это звучит здраво, бывают ситуации, что прям казалось, что невыполнимы эти 100, то одна история. Если не здраво, то я настаиваю на том, что все-таки давай выполнять предыдущую договоренность, давай искать способы. Смотрю, как высоко он будет за это пытаться биться. Он может даже не дойти до этого, но если он не пытается, то это точно приговор. Вот. Ну и если когда там видно уже, что человек после одного-двух разговоров убедительных не услышал, то либо сразу предлагаем расставание, говорит, ну, чувак, ну, похоже, не получается. То есть, как я расставлюсь? Слушай, вот у меня ощущение, вот это не получается, вот по каким-то факторам я сужу об этом. То есть, мне очень важно, чтобы это он понимал здравость моих размышлений. Ну, я стараюсь размышлять на случай здраво и логично. По таким-то причинам мы не сходимся. Я предлагаю расстаться по-хорошему. Вот. Ну и часто это получается. Если он говорит, слушай, я считаю, что я молодец и хочу попробовать. Да, договоримся о том, какие именно улучшения произойдут в ближайшие 2 недели. Давай их закрепим письменно. То есть вот там должно было быть 100, стало есть 20. Давай договоримся, что будет. Он говорит, ну будет 60. Я говорю, ну окей. Если он говорит 30, то там, наверное, нет. То есть мы пытаемся договориться иначе. И снова возвращаемся к мысли о том, что все-таки, видимо, расставаться нужно немедленно. То есть это такой честный, открытый разговор. Я, кстати говоря, все время вспомню о том, что это очень больно для человека, когда ему могут показать на дверь. Поэтому я стараюсь делать это прямо, четко, но предельно деликатно, стараясь его не задеть. Правда, здесь есть один момент, который нельзя не упомянуть. Если когда, ну, надеюсь, что здесь все с белыми компаниями, то с точки зрения закона о труде, там очень сложно еще с увольнениями, да. Поэтому, ну, я какой-то момент делал ошибки, я говорил все время, ну, типа, чтобы смягчить, дело не в тебе, дело во мне. То есть это я, это давало мощнейшую аргументационную базу для этого человека, потом как бы пытаться из меня выжить максимум выходного пособия. Вот, поэтому я делать перестал это. Я, потому что, ну, как бы вся расставаясь, действительно дело не во мне. То есть во мне может быть тоже, но причина и в нем тоже присутствует. Поэтому я подчеркиваю, что вот причина вот в этом, в этом, в этом, она в тебе. Да. Ну, как бы, и видимо, просто нужно поискать тебе, да, счастье в другом месте. Вот. Это как расставаться. А еще просили что-то?
Когда и как.
Ну, вот я рассказал это, да. Я рассказал это, да. Вообще, мне очень понравился в свое время комментарий. Все тоже должны это понимать. По мере роста бизнеса, вот эта функция найм и увольнение становится чуть ли не главной, которой вы занимаетесь. А порой чуть ли не единственной, которой вы занимаетесь. То есть, по сути дела, руководитель успевает только держать в голове стратегию, базовую стратегию, сгружать ее ключевым людям и, напоминая, помогать им между собой провязать, если вдруг возникают какие-то нестыковки у них в головах, у топ-менеджеров, и нанимать и увольнять. Какой-то был у вас вопрос?
Не совсем понял. Вот два человека уникальные, которых взяли на работу с разными скиллами.
Да.
И они каким-то образом не контачат.
Да.
Именно из-за того, что у них уникальные скиллы, я так понял, да? Можешь ли пример конкретный привести, чтобы в голове это положилось?
Нет, ну, их скиллы, что уникальные. Я о том, что они... Каждый из сильных людей, он не габаритен. Ну, то есть он не равняется кубу, да, который можно положить один на другой. И суть в том, чтобы понимать при наборе людей, понимать, какая у нас есть уже вот эта вот составляющая этого трехмерного тетриса, как это туда войдет и войдет ли вообще. Вот я об этом. Это мысль ясна, нет? Да?
По типу личности?
Прежде всего, по человеческим качествам. Речь именно про человеческое. Но ясно, что экспертиза тоже. То есть там должна присутствовать нужная экспертиза и там, не знаю, в нашем случае, например, образовательный продукт в онлайне, то есть должна быть экспертиза в команде, не знаю, методологов, digital production, маркетинг, продажи, поддержка, под ним всем этим бэк-офис, администрация, бухгалтерия и так далее. Да? Экспертно, по хардскиллам, это все более-менее понятно. И здесь как раз не нужно особых искусств с точки зрения трехмерного тетриса. То есть, ну, просто нужные скиллы должны присутствовать в нужном объеме. А вот человечески это именно так. То есть, ну, где-то, не знаю, команда, к примеру, там, команду программистов все время стараюсь найти и подсунуть какого-нибудь живчика, потому что они по большей части интроверты. И вот так, чтобы там хотя бы тимлиды были такие, типа гигей. Ну, иначе просто нет там прохождения энергии в должной степени и идей и так далее. В команде живчиков, например, да, там интроверту не ужиться. И поэтому туда его не берем. Ну вот такие я имею в виду вещи.
Еще вопрос такой. У тебя в команде, то есть, принято более сильно управляют более слабыми. Значит ли это, что ты никогда не возьмешь на работу более сильного, чем ты человек?
Да нет, конечно. Ну просто есть про что говорить о силе. То есть я всегда беру на работу людей, которые более экспертны, чем я. То есть, ну, я всячески стараюсь это делать. Получается, в последнее время получается довольно успешно. В первой линейке точно. Все гораздо более экспертные, чем я. Просто по счастью, и в последнее время все более и более. Вот. Тут такая штука. Тут скорее, наверное, про меня можно сказать следующее. То, что важно, чтобы люди управленчески не были заметно сильнее меня. Тогда действительно я задумаюсь о том, что не стоит ли меня поменять. То есть, если найду такого человека, у меня, скажем, есть операционный директор, которого я воспитываю как потенциально будущего, возможного моего преемника. Это, кстати, тоже мысль, которая, ну, если честным быть, да, нужно всегда иметь в голове, что я могу уйти, я могу устать, да, я могу, там, не знаю, захотеть уехать в Индию на ретрит и там жить там 3 года. Вот, поэтому я воспитываю персонального директора. Пока что он по скиллам, с точки зрения корпоративного опыта, он пришел из инвестиций, из АФК-система, он очень крутой, он очень работоспособный, он большой молодец. Вот, но вот управленчески А это, ну, некие такие, насмотренность определенная, ну, как-то не знаю сказать по-другому, человеческая опытность, да, вот, сказал бы слово мудрость, но не хочу про себя это произносить. То есть способность вот как бы видеть лес за елками. Вот это в идеальном варианте все-таки у лидера компании должно быть более развито, чем у других. И если это не так, то это вопрос, что если кто-то, кто у кого это больше, да, то может быть лучше его заменить. И это, кстати говоря, тоже некий естественный вывод, который потихонечку принимаешь, когда растет уровень твоего бизнеса, то, что на каком-то этапе ты можешь не справиться. То есть вот здесь ты хорош, там, условно говоря, стартапом ты бываешь прекрасно, 10-15 человек, неплохо на, не знаю, 50-100, сносно на 150-200, и из рук вон плохо на там 300-500. Из рук вон плохо. И, кстати говоря, в этом смысле, сегодня буду ссылаться, видимо, на какие-то свои следы медиа-активности, я просто много одно время писал, и сейчас все еще периодически пишу и снимаю какие-то вещи, записываю интервью. Для меня это способ рефлексии. Рефлексии и такого вот способа возможности переработать полученный опыт в что-то законченное. Вот есть статья, которая, возможно, будет полезна в контексте нашей беседы. Называется она «Эволюция сознания предпринимателя». Она довольно на vc.ru. Ну, просто погуглите «Эволюция сознания предпринимателя», вы, скорее всего, ее первой ссылкой и найдете. Она про то, как меняется сознание человека, управленца, по мере роста бизнеса, которым он руководит. И вот, не буду пересказывать, сможете прочитать, там это достаточно внятно описано, я, кстати, много над этим работал, чтобы это было компактно и емко.
Максим, а как это называется?
«Эволюция сознания предпринимателя». Вот, но главный вывод, который для себя делаю, кстати говоря, вот, там один этап, который недавно проходил, то, что в росте бизнеса систематически возникают эффекты, которые имеют следующие симптомы. Ситуация имеет следующие симптомы. Вы вроде настроили процессы на каком-то моменте, и все делаете как прежде, компания подросла, а вдруг все начинает идти в кривь и в кось. Вот вы делаете все как прежде правильно, а идет все в кривь и в кось. Я называю это эффектом стеклянного потолка. То есть вы не понимаете, что уперлось в потолок, потому что он стеклянный, вот, и компания уперлась в потолок. Более того, ваша первая линейка уперлась в потолок тоже. Я с ним сталкивался, то, что кто-то проходит его, вообще не замечая, кто-то утыкается и вообще не проходит никогда, остается, и приходится его менять. И вот такие потолки, фазовые переходы, они возникают, ну, думаю, что в каждом бизнесе по-своему это случается, но вот у нас это возникало примерно каждые 2 года. Вот мы ежегодно удваивались по выручке последние несколько лет, и вот каждые 2 года у нас возникали такие штуки. Вот последний раз это был буквально вот недавно, то есть полгода, год назад, мы почувствовали, что мы делаем все так же, а вообще все как-то, ну, не так начинает идти, в крипе, в кость. Вот. И это характеризуется история тем, что и вы не чувствуете полный контроль ситуации, как было прежде, и люди чувствуют нередко вашу такую растерянность и начинают отваливаться, особенно сильные, они хотят видеть лидера, который заряжен и точно знает, куда идет. Вот, такие сукины дети. Значит, и, ну вот, это способ единственный в этой ситуации осознать, что вы, если так все валится из рук, делаете как прежде, осознать, что действительно необходима некая перестройка сознания, и там очень нелинейное решение этого всего, то есть вы ищете, я обычно следующим образом делаю, я вижу руку, я закончу мысль, прошу вас, я обычно начинаю ходить по всем коллегам, предпринимателям, просто разговаривать про свои кейсы. Типа, чувак, у меня вот так-то, вот так-то. Вот было так-то, так-то. Перестало так-то. Что делать? Что бы ты делал на моем месте? И это помогает. Это реально помогает, потому что это позволяет взглянуть на ситуацию глазами людей, во-первых, незамыленными, во-вторых, незаинтересованными и неувлеченными. Да? Кроме всего, вы ведь внутри всего этого еще, у вас некая такая важность всего этого. То есть вы, ну, может быть, в стрессе, ну, и точно у вас это... У вас для вас это неравнодушно, вас не стоит равнодушным. А ну, человек, который с глазами змеи, как бы так, типа, ну вот так вот, как бы, он может подкинуть порой какую-то идею, мысль, направление, которое вам поможет. Ну, в общем, вот это вот тоже важная очень для меня штука, понимание того, что рост предпринимателя происходит через кровь, боль и пот, и вот такие вот циклические переходы на новые фазы. И какой-то из них можно не преодолеть. очень часто, ну, вот у меня просто отрасль диджитал, я в ней всю жизнь фактически работаю, и там самый частый кейс, фаундеры меняют после выхода стартапа из фазы такого, ранней фазы, из раннего роста, меняют на опытного управленца, потому что, ну, как бы вот он не справляется. Да.
Меня зовут Владимир Архангельский. Расскажи, пожалуйста, у тебя компаньоны есть в бизнесе? Просто я не с самого начала пришел, прошу прощения, да. Пробку попал.
А я, давайте, может, двух слов расскажу про бизнес, который я не сказал. А мне не сказать, что нужно, я и не стал. В двух словах, я занимаюсь бизнесом порядка 20 лет. Ну, то есть, это единственное, что я, пожалуй, умею делать. Наверное, теперь уже точно можно сказать, что умею, хотя все очень осторожно в формулировках на этот счет. Скажешь, что оказывается, что на самом деле никогда не умеешь. Ну, то есть, сглазишь, не знаю, в конце концов. Ну, наверное, я все-таки уже что-то умею. Значит, на сегодня Нотология Групп – это образовательная компания 12 направлений бизнеса, прежде всего онлайн-бизнеса, входящая в топ-20 самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes. Последние истории нас оценили в $72 миллиона. Forbes в марте 2018 года делал такой сводный список. Вот. На первом месте Яндекс Mail.ru Group, а на 20-м мы. На последнем. С этой оценкой $72 миллиона. Это, конечно, очень гипотетично. Но на этом гипотетическом основании оно плюс-минус бьется с тем, как мы себя оцениваем. Последняя оценка реальная наша, которая была сделана, она была сделана год с лишним назад, когда мы прошли некий естественный цикл инвестиционной жизни, и вслед за несколькими раундами венчурного финансирования, вы знаете, да, что это вот классика, да, то есть ангельское финансирование, венчурное финансирование, венчурные фонды, у нас пришел стратегический инвестор, стратег. Это тот, кто обычно заходит не с тем, чтобы растить капитализацию, а с тем, чтобы там оставаться в долгую. Стратегический инвестор, знаете или не знаете?
Нет, название его можете сказать?
Сир Групп, Алексея Марташова. Сир Групп, компания, ну, странным образом, конечно, они уже сейчас не удивляются, прежде было многим странно, то, что на рынке оказались люди из тяжелой промышленности и стали скупать стартапы в области HR, диджитал стартапы в области HR и тех, онлайн-образования. Ну, им так захотелось, они вот считают, что они сделали эту компанию Talent Tech, называемую. Только что встречались, похвастаюсь, мы встречались с этим удивительным человеком, олигархом то ли первого, то ли второго места в России, Алексеем Мордашовым, вот, обсуждали как раз итоги квартала. Вот, и, ну, по сути, сейчас у него крупная миноритарная доля. То есть там вот в капитале остались мы, как фаундеры, с большими долями, и вот венчурные фонды выкупил Мордашов. Все там было два фонда, которые три раунда наскладывались, то есть там почти половина в итоге у них была акций, все это выкупил Мордашов. Вот, и теперь
контрольный пакет у него, да?
Нет. Класс, да. Теперь, как бы, я, когда хочу похвастаться, говорю, у меня партнер самый богатый человек страны. Вот. Что, в общем, правда. Хотя особенно хвалиться нечем, тут, скорее всего, покупал не меня, а рынок, в котором мы вышли, рынок онлайн-образования, бурно растущий, интересный. Вот. Ну и меня тоже. Значит, сбился с мысли, о чем я говорил. О компании говорил, да. Значит, 12 направлений бизнеса, обучение для школьников, обучение один на один, на курсах онлайн. У нас также есть и офлайн-продукты для школьников, выездные школы, там, образовательные. То есть мы все вокруг образования. Вот, у нас есть курсы повышения квалификации и профпроизводки для учителей школьных. Мы делали побочный продукт, но на сегодня это довольно масштабно получилось по объему пользовательской базы. 250 тысяч учителей страны у нас зарегистрированы. Это каждый четвертый учитель России. Мы помогаем развиться профессионально. Значит, дальше это бренд Foxer, там 5 бизнес-юнитов, не все еще перечислил, но не суть важно, там еще есть несколько. И бренд Нотология, это обучение диджитал специальностям, это бизнес-юниты обучение интернет-маркетингу, обучение программированию, обучение дата-сайенс, обучение дизайну визуальной коммуникации, обучение бизнесу в IT, управлению проектами, продукт-менеджмент, проект-менеджмент, такое. Все это хозяйство, повторюсь, вот, как компания, прошло бурное развитие несколько лет, вот три венчурных раунда финансирования, вот это вот год назад выкуп этого всего Мордашова, это все было очень громкое. Для рынка была очень знаковая сделка, то, что впервые в EdTech такая большая структура на большие деньги заходит. Там оценка компании была в моменте сделки $50 миллионов год назад. Вот это все очень активно обсуждалось в деловой прессе. Вот, что нам было скорее приятно и давало дополнительный пиар. SEO-компания существует, начиная с раннего стартапа, где-то, наверное, 8 лет, сегодняшняя моя. И, как обычно, все начиналось там прямо вот с всяких там гаражей, кухни, там, с двух человек и прочего.
А можете рассказать вот эти этапы, которые вы прошли, и какие решения вы принимали, чтобы перейти на следующий?
Я попробую восстановить сейчас. Попробую вспомнить примерно, но я не думаю, что это будет особо показательно, кстати говоря. То есть, может быть, что-нибудь может кто-то вынести. Первый такой вот фазовый переход, такие кризисы. То есть, даже так, можно точно сказать, что если у вас кризис, то у вас такой вот кризис на фоне роста, да, то это тот самый стеклянный потолок. Вот такие у нас первые были, когда мы делали сначала с Натологией просто семинары по интернет-маркетингу, и рынок стал заполняться большим количеством бесплатных предложений, то есть многие диджитал компании стали делать такие же семинары. И мы стали искать какой-то способ перестроиться. И там через, опуская подробности, в итоге решили уйти в онлайн. Это был как раз первый шаг. Мы были одни из первых, кто стал делать онлайн образование вообще в стране в 2010-2011 году. Тем более в такой вот некой специфической нише диджитал профессии. Мы сделали это только потому, что мы поняли, что необходимо, во-первых, выйти за пределы Москвы, потому что в Москве огромное количество предложений конкурентных и часто бесплатных. Не таких по качеству, как наши образовательные продукты, но кто разберется, там то же самое, обучение интернет-маркетингу. Вот, и мы поняли, что нужно, первое, брать регионы, и поэтому вышли в онлайн. И второе, делать более комплексные, более большие продукты, которые позволяют не просто получить представление о какой-то теме, а действительно освоить профессию с навыками, базово, да, то есть мы стали делать программы 2-3 месяца в онлайне, которые там с нуля до какого-то состояния такого джуниор-специалиста. Там, интернет-маркетолог. Первый был интернет-маркетолог именно. Потом появились там другие профессии. Ну, этот этап как раз был таким. То есть мы искали долго, и решение было неочевидно. То есть можно было пробовать любыми другими путями. Мы придумали, что такой вот вариант ответа. И какой-то из этого общий сделать мне сложно. Ну, вот просто, когда вы перед чем-то встаете какой-то проблемой, то необходимо часто нелинейное решение. Вот наше нелинейное решение было уход в онлайн и укрупнение образовательного продукта, который увеличил чек, кстати говоря, вот, облегчил жизнь с точки зрения наборов для образовательного продукта. Проблема в том, что если продукты короткие, да, то нужно часто эти наборы делать. Это такой вот, получается, безумная мельница для маркетинга, постоянно набирать, набирать, набирать. Когда продукты длинные, то набрали, как бы есть некий цикл. Они учатся. Можно провести анализ сделанного и заходить на следующий цикл. Если хотя бы небольшой, но на это время. Следующий этап у нас был связан с объединением. Мы вот как раз сегодняшнее состояние такого холдинга с 12 направлений бизнеса. Мы вошли в него, первично вошли, по крайней мере, объединившись с другой компанией. Которая, мы занимались диджитал профессиями. Она занималась обучением школьников как раз. Там были только школьные курсы. Это сейчас там 5 уже направлений разных. И вот это слияние, в общем, потом смешно было, когда мы это сделали, я всем это рассказывал, опять-таки, у меня широкий круг общения предпринимателей, мне никто особо ничего не сказал, типа, ну, планируете сделку, такую слияние, ничего. Как только я это осуществил, мы взяли под еще дополнительный раунд, там, в пару миллионов долларов, кажется, у венчурного нашего фонда, который уже первый раунд нас залил, вдруг все как сговорились, начали мне рассказывать, слушай, а ты знаешь, что M&A это самая вообще сложная история? Что вот когда сливаются два коллектива, там просто такое вообще происходит. Я говорю, ребята, вот я раньше не знал, а сейчас я вижу это на практике, но почему мне раньше об этом не сказали? Ну вот, тоже вот мой урок, то что слияние коллективов, слияние столкновения культур, даже вроде людей настроенных на сотрудничество, это колоссально тяжело. Это требует невероятной человеческой какой-то такой вот установки мудрости, изобретательности о том, каким образом сделать так, чтобы народ не перебил друг друга, не пессимизировал влияние друг друга и эффективность друг друга. При этом неизбежно возникают какие-то задвоенные позиции, приходится принять неприятные решения, с кем расстаться. В общем, M&A чертовски сложная штука, и вот это было для меня, где-то на полгода мы выкарабкивались, и закончив все это очень смешно, так троекомично, тем, что коммерческий директор, он с ума сошел, я не знаю, такое ощущение, он вдруг стал подбивать весь коммерческий департамент уволиться в один день. То есть, ну, это настолько Карпатию лихорадило, да, что вот он решил, что почему-то, то есть, ну, в общем, это раскрылось буквально за пару дней до этого того дня X. И я там вел персональную работу с каждым из этих 20 с лишним человек, которых он подбивал уволиться. Он вел несколько недель этого подкопа. Это была прям отдельная песня. И тоже, если вам вдруг будет интересно длинный медиахвост после нашего разговора, есть на тему лонгрид. Я, как бы, как уже говорил, люблю рефлексировать в тексте и в видео. Лонгрид на секрете фирмы. Вот о том как раз я безлично, но пересказываю эту историю. То есть не указывая фамилии и имен, да, но пересказываю эту историю о том, как там, они назвали статью это громко, типа, как психопат чуть не разрушил мой бизнес. Вот как-то вот так. Я не называл его психопатом, это их авторский заголовок. Но это прям такой забавный детектив получился. С очень большим резонансом это было 4 года назад.
И в результате синергия получилась все-таки?
Или? Да, ну очень тяжело, очень. То есть, ну, команда была пересобрана в итоге постепенно, ну, процентов на 70. Процентов на 70, а управленческая чуть ли не на 100.
А что купили тогда в итоге эти 70% людей изменили, получается?
Платформу, клиентскую базу, да. Ну и экспертизу определенную, которая все-таки перетекла постепенно все равно. Да, ну, мой главный тезис был, почему я заходил опять-таки. Это вот, я тогда уже был более-менее сознателен и понимал то, о чем я рассказывал в начале всего этого. Выбрал рынок, выбрал судьбу. Я знал, что рынок дополнительного среднего образования, в котором играет та компания, ныне называющаяся Foxford, мы ее в процессе еще переименовали, она называлась по-другому, называлась она 100 ЕГЭ. А кстати, как думаете, почему переименовали Foxford?
ЕГЭ отношение
к этому.
Ну, это фокус такой,
ограничен. Это узкий фокус, мы пошли шире, поэтому сразу думали о том, что будем много школьных продуктов открывать, далеко не только ЕГЭ. Вот, и сейчас вот так, там более сотни курсов, репитеры по любым школьным предметам, подготовки к чему угодно. Вот, поэтому просто...
Я подумал, что созвучно Оксфорду.
Нет, ну название, разумеется, оно имело аллюзию на Оксфорд. То есть Фоксфорд, и там затея была простая, то есть там такая лисичка в логотипе, называемый мистер Фокс. То есть, ну, это такой маркетинг, да, то есть название созвучное Оксфорду, лисичка это как маскот, это всего это маркетинг. Но главное, что нужно было сделать. Почему менялось название? Потому что нужно было фокус узкий сделать шире на школу вообще. И заходя туда, я понимал, что дополнительное среднее образование, это, по моим данным тогда, это был рынок там 70-80 миллиардов, потом мы посмотрели, оказалось больше миллиардов 100 рублей. И вот это еще история, кстати говоря, которую вот с тех пор я очень хорошо освоил, то, что понимать размер своего рынка, вот ночью разбуди, какой у тебя рынок, такой-то, а там, какая у тебя перспектива, какая у тебя динамика роста, такая-то. Это очень важно для предпринимателя. Какой процент собираешься занять этого рынка? Такой-то. За счет чего? За счет такого-то. Эти базовые посылки у тебя должны сидеть в ДНК, и от них, собственно, как от, ну, от скелета отстраиваются все остальные вещи, стратегические и тактические.
А можно тогда уточняющий вопрос? Откуда вы берете информацию, чтобы оценить этот рынок? Все HR дают очень разную информацию. Там амплуа оценивает вот так, кто-то другой оценивает вот так, истину никто не скажет. Где вы берете информацию, чему ей доверяете?
Получение информации о рынке имеет несколько классических способов, я не открою Америку. Первое, покупка готовых отчетов, если им можно доверять. На каждом рынке это по-разному. Где-то они очень хороши. Там просто покупающим может быть недорого стоить, а может даже в открытом доступе есть отчеты каких-то из сфер услуг или промышленности. Вот. Там, где нет, заказ этих отчетов или создание собственными силами. Вот так мы, например, если вам интересен рынок онлайн-образования, мы 2 года назад зарубились и в течение полугода пилили собственное исследование рынка онлайн-образования. Широко такой. На 300 страниц такой получился манускрипт. Лежит он на сайте admarket.digital, если интересно. Вот. Да? Да. Он бесплатен. Мы сейчас будем его адаптировать. Там сейчас, конечно, прошло 1,5 года, уже цифры не самые актуальные. Но все еще... Самые лучшие из тех, что есть на рынке вообще на русском языке. Admarket.digital. Я, в частности, Admarket – это бренд, которым мы развиваем, это один из 3 наших брендов, под ним мы развиваем обучение для специалистов в области онлайн-образования. Так что, если вы хотите научиться строить свои онлайн-школы, то мы это тоже сейчас практикуем с некоторых пор. Собственно, Admarket, на сайте Admarket есть это все. Там, в частности, ссылки есть и на сайт этого исследования. На Edmarket.ru, там сайт на Edmarket Digital, где идут исследования.
А как вы сейчас долю оцениваете?
долю
по рынке до среднего образования.
Если брать онлайн?
Да, онлайн. Онлайн до среднего образования.
Ну, в онлайне мы, наверное, занимаем процентов 7-10. В офлайне вообще это исчезающе мало. В смысле, в целом вообще в рынке, да, исчезающе мало, потому что весь рынок сам 100 с лишним миллиардов, и там у нас в Фоксе даже миллиарда нет, поэтому...
Да. Отходят все частные репетиторы, да?
Да, да. Ну, там рынок огромен, именно вот он весь черный фактически, да, вот там это... Марья Ивановна на кухне расчет наличкой. Вот, поэтому. Мы именно этот рынок хотим оцифровывать. То есть мы ничего не имеем против Марьи Ивановны, но мы хотим, чтобы она обучала в онлайне, и там лучшие Марья Ивановна зарабатывали больше репетиторы, а худшие там шли работать там, куда-нибудь в другое место, если они не перформят, не справляются на нужном уровне качества. Пожалуйста.
А расскажите, пожалуйста, на сколько лет вперед вы вообще планируете? Какая цель компании, миссию, как она формулирована?
Миссия компании. Недавно уточнили формулировку выглядит следующим образом. Тология Групп – образовательный партнер человека в меняющемся мире. То есть мы стараемся выстроить бесшовную линейку образовательных продуктов, начиная с раннего возраста детского, 6-7 лет, до седых волос, в которой всегда у него есть что-то, в чем, что может его проапгрейдить, улучшить. Вот. Сначала это общее, среднее, дополнительное среднее образование. У нас уже сейчас в общем среднем есть один из бизнес-юнитов, я о нем не говорил, экстернат домашняя школа. Там в этом учебном году учатся более 700 школьников, в полном отрыве от школы уже. То есть это не дополнительное среднее, это просто вот общее среднее. Мы единственное, что экзамены сдают они ЕГЭ в нашей школе-партнере, потому что мы еще не лицензированы как онлайн-школа. И вообще, ну, пока мы не... Как мы понимаем, невозможно, в принципе, на школе полноценной получить лицензию в чистом виде. То есть нужно, чтобы было живое здание школы. У нас такого нет, не знаю, нужно ли нам. Поэтому ЕГЭ не получают на школе-партнере. А учим только мы полностью в онлайне. И вот, в общем-то, это линейка продуктов, да, вот, начиная с общего среднего, дополнительного среднего, и дальше там повышение квалификации, профпереподготовка. Нам кажется, что вот выстраивает такой холдинг, в котором будет все больше и больше образовательных продуктов, ну, компаний образовательных. Мы поможем людям вот в этом, в новой экономике, в которой будут меняться профессии, будут профессии устаревать и становиться неактуальными многие. Вот, мы поможем им переквалифицироваться и найти себя. Ты ответил про миссию.
Цель компании на сколько лет вперед?
На сколько лет, да. Ну, общее правило, которое я вот слышу от многих ребят, предпринимателей, и к которому склоняюсь сам, планирование более чем на 5 лет, по крайней мере, в диджитал не имеет смысла особо, потому что слишком много изменится через 5 лет для того, чтобы серьезно закидываться туда. Ну, где-то на 5 лет у нас примерно есть прикидки, не буквальные, но основной горизонт где-то 2-3 года у нас. На 2-3 года у нас покинута финмодель даже.
Максим, по поводу рынка, да, онлайн-образования, я согласен, что сейчас есть такой некий бум, особенно на Западе, да? Тренды вы видите на рынке онлайн-образования, можете перечислить?
Да, у меня даже был недавно докладный отчет на конференции. Так, чтобы суммировать практически полезные, потому что там все-таки доклад был более так про для специалистов отрасли. Первое, рынок растет, причем все больше и больше. Растет с точки зрения доверия пользователей, готовности платить. Ну, то есть там много факторов складывается. То, что пользователи все больше смотрят на онлайн-образование как реальную альтернативу офлайну, а не какую-то экзотику. Вот. Понимают, как этим пользоваться. То есть освоили там базовый инструмент, не знаю, браузер, ноутбук и прочее с мышкой. Причем разные совершенно пользователи, опять-таки, и старый млад. Пользователи все более к этому относятся с большей готовностью. Попутно с этим интересный эффект возник в онлайн-образовании. То, что если раньше о многих нишах не было информации, и поэтому там было выгодно строить бизнес для того, чтобы информацию дать и продать, таким образом, образовательные продукты, то сейчас ситуация в многих нишах рывком за несколько лет изменилась на прямо противоположную. Просто стало так много, что в ней новичку не сориентироваться. То есть там некая возникла такая контентная сингулярность. Там, не знаю, по английскому языку, по какому-нибудь, потому что интернет-маркетингу, по программированию. Но полно информации. Но настолько зашумлено все, настолько много некачественной истории, настолько много недостоверной информации, что в итоге постепенно люди все чаще приходят к тому, что все-таки лучше заплачу, но получу какой-то понятный образовательный трек. Предсказуемый, что я не пойду влево-вправо. И кроме всего, там то, что вы должны понять как предприниматели, если когда думаете о бизнесе и образовании, есть естественный эффект платного образования. Люди охотнее и эффективнее учатся, когда они заплатили. И кто-то это осознает, а большинство это не осознает, а просто как бы так, ну, кладет, так сказать, деньги на кон, да, и потом бежит за этими деньгами, по сути дела, руководствуясь выполнением заданий там, и приходом к достижению образовательной цели, тем, что я же заплатил, да. В этом смысле радикально отличаются конверсии в дохождение до конца курса на бесплатных сервисах и платных. Радикально. То есть классика бесплатных это там, 2-3%. А на платных, даже на самых плохих, ну, редко бывает меньше 15-20. А у нас, например, там 30-40 вот, с дохождения. Что как бы деньги желающие делают. Мы над тем и шутим, что идеальный образовательный продукт, на самом деле, он ставит человека положить какую-то очень большую сумму и отправить самого учиться. Ничего не делать. Вот. То есть, чтобы он настолько был сильно коммитет этому тому, чтобы эта сумма была оправдана, что так и сам собрал информацию, нашел и учился, получил требующийся навык или знание.
А какой процент, вот можно сюда же вопрос про тренды, какой процент у вас обучается людей после 40 лет? Потому что молодежь, понятно, но считается, что это аудитория, она...
Я понял, я сейчас не скажу, но не сказать, что большой, но он растет, мы это наблюдаем. То есть пока что...
Порядки какие?
Я совру, я не знаю. Ну, все-таки большинство это 25-35 пока что. Но обсуждали, что динамика идет. Ну, пока это единицы процентов. Они составятся, да, неизбежно. Большинство из них.
Статистику лучше.
Да. Я закончу про тренды, наверное, в моем образовании. Я понял, что я еще не завершил. Значит, ну, сразу рост подкованности пользователей, определенная контентная сингулярность, что ставит возможности для бизнеса, совершенствование инструментов. И, кстати говоря, рост требований к качеству. Вот в силу того, что некое взрывообразно появилось большое количество школ, кроме всего, поэтому, как и на любом растущем рынке, стали пользователи выбирать и выбирают тех, кто лучше делает, ну и, конечно, громче кричит. То есть важно и делать хорошо, еще в идеале упаковывать это красиво в маркетинг, контент-маркетинг и прочее. Но если брать тренды такие больше профессиональные, то затребовано и будет все больше использоваться проектирование индивидуальных образовательных траекторий. Затребовано в онлайн-образовании очень сильно сопровождение в разных формах. Это тоже про то, что люди учиться не хотят. И нужно выстраивать сервис, который помогает им преодолевать собственную лень и отсутствие дисциплины. Это такие дедлайны проверки домашних работ, собственно, фактическая проверка этих работ живыми людьми и взаимодействие, в том числе и личное взаимодействие проверяющего и того, кто выполнял, для того, чтобы у него сохранялся некий интерактивный контакт с образовательным сервисом, не только с контентом, но и с сервисом. Вот. Это образовательные группы, в которых некое фасилитируется взаимодействие учащихся, для того, чтобы они чувствовали себя, опять-таки, соединенными с этим материалом и как-то вот они сорадовались процессу апгрейда собственных навыков. Ну и завершая там о трендах, там индивидуальная образовательная траектория, все больше входит big data образование в больших проектах, и на базе этого, собственно, уточняется эта траектория. Все больше влияет микрообучение, то есть люди, это вот, с одной стороны, лень, с другой стороны, дефицит времени, поэтому вот обучение бьется все более и более короткую итерацию. Там. Если раньше нормально было занятие там, час, полтора, два часа, то сейчас все стремится к тому, чтобы сжиматься там, не знаю, 20 минут, 15 минут, а то и 5-7 минут занятия, потом какое-то задание. Такое микрообучение все больше и больше заходит. Оно, в принципе, правильно построено, оно действительно эффективнее, пожалуй, потому что внимание большинству людей в онлайн-образовании тяжело держать долгое время. Вот, это про тренды, пожалуй, главное все.
А про построение личного профессионального пути чуть-чуть можно поподробнее? И типа про ориентацию вашего вообще видения?
А можете вопрос уточнить?
Вы говорите сейчас о строении индивидуального личного профессионального
пути. Да, образовательного пути. Образовательного, я говорил.
Образовательного пути. Образовательного пути. Это что?
Это когда обучение человека проходит с учетом тех исходных данных, которые есть у него. Как с точки зрения знания, то есть там кто-то знает одно, кто-то знает другое. Да, там, часто взрослые очень по-разному подготовлены к курсу по, не знаю, программированию. Кто-то натаскан, и ему нужно только закрепить, а кто-то вообще ноль. Да? Вот, то есть, вот, учитывая это, и выстраивать траекторию обучения. Плюс, разумеется, определенные ну, опять-таки, личностные качества человека, то есть скорость усвоения, скорость реакции и так далее. Вот, вот это все сейчас онлайн-образование стремится осмыслить, оцифровать и так начать ответить на запрос пользователя: хочу учиться в своем темпе, своим треком, максимально компактно и так далее. Вот это про это.
Вы это уже реализовали?
В полной мере, конечно, нет. Но мы к этому стремимся. То есть где-то у нас это делается, но это делается на и делается легко в случае, когда обучение происходит один на один. Скажем, вот фокус для репетитора такое делается, разумеется. Да? То есть репетитор смотрит на ребенка, он понимает его психотип, он понимает его потребности, он понимает его задачу, ведет его вот ровно так, как нужно. Фокус в том, чтобы придумать, как сделать это в массовых продуктах. И это как раз вот тот самый анализ, анализ больших данных и все прочее. Но это некое будущее, которое еще никто не реализовал полноценно, и мы тоже к этому только подступаемся. Но понимаем, что оно настанет там. Вопрос 5-7 лет.
Максим, можно еще вопрос сюда же тоже про тренды. Вы рассказали про тренды, вот, ну, такие контентные отношения с пользователем. А у меня вопрос про маркетинговый тренд. Сейчас ну, две вещи, которые явно заметны, и как вы с ними живете. Первое, это то, что каналы там постоянно меняются, то есть, условно говоря, работает директ, через там 3 месяца он там не работает, работает Facebook, через полгода он тоже не работает. То есть как вы выстраиваете маркетинговую стратегию, быстро меняющейся эффективности каналов. И второй вопрос, наблюдается постоянный рост стоимости лида, ну, очевидно, да, из-за высокой конкуренции. И ну, в идеале может наступить вот этот крест, когда стоимость маркетинга больше, чем стоимость, собственно, прибыли, и что вы с этим собираетесь делать?
У нас уже наступило многих направлений.
То есть мы будем убыточные, пока деньги не кончатся Мордашова, да?
Не-не-не.
Ну, не, у вас не кончатся, понятно.
Во-первых, деньги Мордашова у нас как бы не задействованы, то есть он вложился, и это была разовая история, и дальше мы развиваемся на то, что имеем, то, что зарабатываем. Вот. Это, конечно, было бы, наверное, хорошо, но очень разлагающе присосаться к олигарху и шлангом выкачивать некое неограниченное количество денег. Но так не работает. То есть они там и оказались так, вот эти вот товарищи, первая десятка списка Forbes, или первая сотня, даже первая пятисотня, потому что они умеют считать деньги. Мордашов точно умеет. Верьте. Тренды маркетинга. Если коротко, действительно, перформанс-каналы стремительно становятся все более и более неповоротливыми, дорогими. Во многих нишах уже прямое привлечение с первой покупки не окупается. И на этом ну, компании идут с тем, чтобы на второй покупке, на второй, третий это обеспечить. То есть это вопрос того, что как построен у вас маркетинг в целом. То есть нужно смотреть на это широко и считать LTV пользователя, то есть сопоставлять это CAC, да, то есть стоимость поглощения пользователя, смотрите, с его LTV. И стараться сделать так, чтобы LTV было как можно больше. То есть lifetime value. То есть,
какой у вас LTV?
Какой у нас LTV зависит от направления.
Онлайн-образование.
У нас 12 направлений бизнеса, и в каждом там свои истории с LTV. Грубо говоря, это LTV у нас от 10-12, это разовая покупка. 20-25 до 300-500, вот так вот. То есть, ну, дельта большая. За время жизни пользователя. Значит, вообще беру на гроз. Ну, чаще всего покупки делаются в течение года-полутора, да. Пока есть задорочек учиться. Бывает, правда, возвращаются потом, но это просто мы не так долго живем, чтобы такие кейсы наблюдать. Так вот, в общем, фокус следующим, который, на мой взгляд, работает для любых областей бизнеса. Соревноваться не в бюджетах перформанс-маркетинга на Direct и AdWords, а соревноваться в изобретательности, в создании спецпроектов, в информационных партнерствах с различными брендами, обменами, перекрестными обменами аудитории, в контент-маркетинге, в экспертном маркетинге. Вот там пространство может быть довольно широкое. И если чем лучше вы это делаете, тем круче это получается. Тем круче это может дать эффект. Там контент-маркетинг, все понимают, что это такое, да? Да, то есть создание некого такого экспертного флера вокруг вас в виде статей, видео, интервью, все, что сможете. И это, на мой взгляд, безусловно, путь современного бизнеса. Надо понимать, это тоже очень важный инсайт для предпринимателей современности, то, что привлечение пользователя стремительно дорожает, надо стараться делать все для того, чтобы привлечь его один раз и дальше держать как можно дольше. Вот. И придумывать это вот самое увеличение LTV, постоянно совершенствуя, улучшая качество, предлагая апгрейды и все прочее. Вот, ответил, да? Пожалуйста.
Вы работаете в цифровой среде, вы продаете цифровой продукт. Цифровой продукт очень легко воруется.
Да. У нас недавно был скандал с Яндексом. Первое, что мы делаем с этим, ну это такая работа в долгую, мы создаем сервис, образовательный сервис, в котором контент играет вторичную роль. Это идеальное решение для образования. То есть вот это вот сопровождение, проверки домашних работ и вообще построение так методическое, чтобы работы домашние и были главным в этом всем. Их проработка и проверка, последующая эффективная обратная связь по ним. Вот, вот когда и если в образовательном сервисе это основное, то скопирован ли ваш видеоконтент на торрент или не скопирован? Дело десятое. Даже может быть лучше, чтобы был скопирован, потому что это дополнительная реклама. Мы так на это смотрим отчасти. Но когда это принимает какие-то дикие формы, мы, конечно, начинаем бороться. Потому что вот недавно пришлось поднять бучу в Фейсбуке в связи с тем, что какие-то очень настойчивые пираты такого прежде не видели. То есть мы знаем, что мы выложены на всех торрентах, и ну как бы с этим спокойно живем. Считаем, что это плюс-минус возвращается в виде людей, которые посмотрели и все-таки нам пришли потом покупать. Но когда говорить какие-то стали штамповать сайт за сайтом с заявлением там «Все курсы онтологии по цене 4900», вот, ну, мы как бы, конечно, обиделись и стали разбираться. И причем они просто на всех, они лепили какое-то количество директа, то есть там реально были миллионные бюджеты, просто миллионные. То есть ретаргетинг лепил, не лениво не написал из знакомых, типа, у вас что происходит там вообще? Вот, акционеры тоже в шоке наши были, если вы привлекли уже там отдел безопасности их, в общем, черт в ступе. А Яндекс, в этом смысле, это, кстати говоря, очень, конечно, не в плюс, он занимает очень такую позицию, удобную с точки зрения бизнеса, невмешательство. По две недели мы говорили, то есть, сколько времени нужно, чтобы выкатить на новом домене сайт? Ну, 15 минут, 20 минут, да? Тот же самый сайт. Даже меньше. Сколько времени нужно, чтобы договориться с Яндексом о том, чтобы они прокатили рекламную кампанию на этом сайте? Пару недель. И вот мы такую войну с мельницами пытались поиграть, поняли, что мы просто проиграем на ней, и пришлось... Никакие уговоры не работали тоже странным образом. В моем Фейсбуке есть эта история, там больше 100 репостов, и в итоге все это тоже опять вышло в отраслевую прессу, получилось немножко даже слишком громко, мы так не хотели. Яндекс явно обиделся на нас, были сигналы после этого за такую публичность. Но мы не могли по-другому, то есть мы пытались договориться кулуарно, то чтобы они блокировали кошельки, Яндекс кошельки, блокировали рекламу. Они этого не делали, то есть они затягивали это все. Мы устроили скандал, в тот же вечер все было сделано. Ну, то есть реклама была не остановлена, были заблокированы кошельки, таким образом сделана была бессмысленная рекламная кампания. Вот. Поэтому первое, в образовании желательно делать сервис, который не копируется. Именно это делает главным конкурентным преимуществом. Но когда совсем наглый, конечно, надо пытаться добиться, в том числе и даже используя публичность как инструмент для того, чтобы защитить свои бизнес-интересы.
А как вы называете эксперта?
В онтологии просто, ну, знаем отрасли, общаемся лично давно со многими. Если уже тут дополнительная порекомендация тех, с кем мы общаемся, то есть это уже там несколько, ну, сотни-полторы человек увлечено, это преподавание уже, да. Это сеть определенная, которая постоянно апгрейдится. Ну, то есть вот такая работа постоянная по поддержанию актуальной базы экспертов, это преподаватели, которые нас преподают, которые могут порекомендовать, которые могут педагогически поучаствовать в доработке продуктов, состояния новых и так далее. А в Фоксфорде, ну там много очень штатных сотрудников, учителей. То есть учителям проще, да, то есть просто ищем хороших учителей по нашим критериям и берем на работу.
А вот скажите мне, у вас образовательная, значит, программа, лицензия у вас, вы сказали, что вы не получаете, да, лицензию?
У нас нет лицензии на общее среднее образование. То есть мы не школа. У нас, да, у нас есть лицензия на дополнительное среднее образование.
Вы это можете получить, даже не имея помещения, не имея там оборудования и так далее.
Ну, вы тоже можете получить. Это довольно большой геморрой. И,
можно, да?
Да, и это делается через такие очень забавные... То есть, фактически, это было прям так. В офисе мы оборудовали помещения, в которых якобы проходит обучение.
Они приехали.
Это там сам станция приехала. И приехали там, типа, ну, купили парты. Вот, просто сделали один из офисов. Поставили парты несколько штук. Вот. Они говорят, все, парты хорошие. Окей, да где у вас тут... туалеты для девочек и мальчиков. Мы говорим, ну вот, а бизнес вот. Вот там, повесили как бы какие-то дополнительные таблички, которые требовались. Говорит, ну что, хорошо, только у вас ковролин, нужен линолеум, переделайте. Вот, ну потом переделали, пришла новая слово комиссия, поняла, линолеум, хорошо, для девочек и мальчиков подходит, нам дали лицензию, они знали, что мы придем в онлайн, что у нас не будет здесь детей, но они были обязаны выполнить эти требования.
А, ну смотрите, педагоги, которые у вас работают, они у вас какой там аккредитацию, повышение квалификации, что там еще, высшая категория, там первая категория, или вам все равно вот это вот как-то?
Ну, во-первых, мы сами делаем повышение квалификации, про подготовку педагогов.
Которые у вас работают, вы им делаете. Вы даете все эти вот сертификаты, документы, которые должны быть.
Мы можем. Мы даем эти документы как раз не тем, кто у нас работает, а тем, кто у нас учится преподавателям.
Понятно. Ну, вы их выдаете постольку, поскольку у вас уже есть лицензия.
Да.
Правильно?
Да.
Своим тоже можно давать.
Своим тоже можно давать, но просто, ну, как бы, мы даем тем, которые у нас учатся. То есть мы своим даем знания, и они учатся на наших курсах высшей квалификации. Документы им, в общем, как правило, не нужны просто от того, что не перед кем ими хвастаться.
Образовательные же организации раз в год все эти проверки проходят. Получается, у вас ТЭС должен каждый год вам приезжать, проверять.
Что, не приезжает.
Подождите, какие проверки-то? Ну, а кем они отчитываются? Они же дипломы не выдают. Ну как, у них есть лицензии, они выдают дипломы.
Мы выдаем свидетельство о повышении квалификации, мы выдаем...
Свидетельство о повышении квалификации, что не то.
Диплом о профессии подготовки выдаем тоже.
Вот видите?
Ну, то есть, там, возможно,
если у них было заключение ТЭС, им выдали лицензию, соответственно, каждый год образовательную программу, образовательную организацию должны проверять.
Нет проблем, все закрыли.
Да, все пропало.
Меня вот просто интересует, вот это лицензия, вот эти документы, которые они выдают.
А для чего вас этот вопрос интересует?
Это возможно. Почему не проверяют повторно, я не знаю.
Я правда слово не даю. Да, никому это не надо, как будто они вот все вот это вот в онлайне. Мы тут с людьми никак не можем договориться.
Я думаю, что я ответил, да, а детали, наверное... Да, пожалуйста.
Максим, скажите, пожалуйста, а как вы считаете, в будущем, там, 5-7 лет, такие крупные компании, как ваша и, ну, более крупные, которые там были в 20-е, Forbes, да, вы говорили, выдавят с рынка мелкие онлайн-школы, где один педагог или два-три педагога по разным направлениям, или нам всегда останется контент-маркетинг, личный бренд и очень узкое нишевание?
Ну, в этой 20-ке, которую я говорил, там, в принципе, все диджитал-компании, не только образовательные. То есть там образовательные только две. Мы и Skyeng. Не знаю, Skyeng, да, это тоже большие ребята. Прям красавцы. Обучение английскому языку в онлайне. Вот. Останется ли ниша? Безусловно. Для бутиковых проектов. Вообще есть вот тоже, наверное, полезная мысль, которая, если у вас нужная какую-то местечко в мозгу, это будет полезно для вас как предпринимателя. Есть базово три стратегии захвата рынка. Первое – это ставка, собственно, захвата рынка, то есть, грубо говоря, наш критерий – выручка. Нужно как можно больше выращивать выручку, выращивать пользовательскую базу и так далее. Вторая ставка – отжим дивидендов, отжим маржинальности.
Точно.
Да. Вот, то есть, ну, по первой пути идут сейчас эти стартапы, тот же самый Uber, да, это классика вот такого пути, типа захватить рынок, залить деньгами. Неважно, сколько стоит пользователь, просто залить деньгами. Вот. А при плече венчурного финансирования, особенно в Штатах, где этот инструмент гораздо более доступен, его просто много, это получается порой довольно круто. Второе. Сразу делать бизнес, настроенный на получение доходов. То есть вообще не рассматривать вариант того, что мы захватываем рынок, какие-то там год, два, три, там, не знаю, пять, идем в убыток. Сразу отжим дивидендов. И третье – это теплый ламповый бутик. Всегда есть ниша. Просто чем более узкая ниша, тем больше опасность упереться в потолок объема, потолок собственной производительности. Там, если говорить о том, о школах имени одного эксперта, ну, надо понимать, что это просто некое, это бизнес, но в то же время это самозанятость, да, и полная связка. То есть бизнес равно эксперт. В этом есть свои плюсы, если вам это нравится заниматься, а если перестанет нравиться. Вот в этом смысле мысль «у меня бизнес или самозанятость» тоже очень важна, мне кажется, для предпринимателя. Вопрос, который себе задаешь. У меня и то, и другое, например. Я себе на этот вопрос ответил. То есть я объективно строю бизнес, который стараюсь сделать таким, чтобы был не отделяем. В то же время для меня очень важно этим заниматься, мне это очень интересно. Это, собственно, единственное, чем мне интересно заниматься, по большому счету, в долгую. Вот таким вот управленческим развитием через построение и эволюционирование бизнеса, которым я управляю. Вот. Поэтому я самозанятый тоже в каком-то смысле. Но когда это мне может надоесть самозанятость. И поэтому я строю это все так, чтобы я мог отойти.
А что значит отжим дивидендов?
Ну, значит, что ставка на прибыль как единственный критерий бизнеса. Единственный критерий бизнеса его эффективности – прибыль. Сразу, особенно в ранней фазе бизнеса, делать цель и прибыль, и выручка, ее рост ее динамики, как правило, невозможно. Либо-либо. Либо захватываешь рынок, и тогда ты понимаешь, что ты убыточен. Нужно понимать, просто в такой степени, как долго, на какие деньги и так далее. А потом ты будешь отжимать это все. То, сейчас тот же Uber пытается сделать, например, да? Uber и прочие там классические единороги. А другая ставка, вот ты делаешь бизнес сразу для того, чтобы получить прибыль. Вот. Там был вопрос, просто я... Сейчас, давайте.
Максим, да, добрый день. Алексей зовут, у меня два бизнеса. Потом, наверное, я самозанятый, а потом бизнес сейчас как-то начинает делаться. Вопрос, буду ли самозанятый деньги? Да? То есть, если там, в одном бизнесе начинаем сотрудничать, проблем нет, а нанял человека, он работает, дал работу, он работает, а в другом бизнесе я нанимал людей, которые выполняли работу, да, но которые впоследствии, там, через полгода, через год, понимали, что в принципе я могу и сам уходить и создавать конкуренцию. И сейчас, когда в этом самозанятом бизнесе у меня просто физически времени не остается на личную жизнь, соответственно, я вынужден нанимать людей. Но есть страх, что сейчас человек придет, полгода работает, потом уйдет, и потом опять все начнется по-моему.
Слушайте, вот ответ на такой вопрос всегда на уровне конкретного кейса и здравого смысла. То есть вот навскидку, если есть такие риски, думать, как их страховать. Как это можно делать? Первое, так, чтобы вся картина пазла не была у кого-то в руках полностью так же, как у вас. Я не знаю, как это делается в вашем случае, возможно ли это вообще, но вот навскидку, да, то есть размноженная картина пазла. При этом это может, кстати говоря, влиять на качество работы, да, команды, то есть если вы не будете давать полную картину. Другой вариант страховки, если у вас прям такая очень специфическая ниша, это предложение опционов или долей, так чтобы они становились партнерами, и им было выгодно работать на вас и с вами, а не уходить делать самостоятельно. И самое главное, это вообще первое, это тренироваться в подборе людей, в понимании их мотивов, в понимании возможности развития сценариев взаимодействия с ними. Это, конечно, штука бесконечная, всегда ошибаешься, но просто по мере насмотренности, по мере опыта ошибаешься, процент ошибок меньше. То есть берешь более правильных людей, тех, кто не предаст, потому что, по сути дела, как бы насмотрелся и ушел сделать такое же, что-то типа предательства. Вот, искать, договариваться, выставить личные отношения, опять-таки, с людьми такие, чтобы они были комфортны и вам, и ему. И в этом доверительных отношениях было понимание, почему он, скорее всего, не предаст. Вот. Хорошо, чтобы это было также замешано на какой-то финансовой выгоде всех сторон. Опционы, доли. Ну, девушке дадим. Сейчас.
Хотела спросить про зарождающийся пока у нас рынок онлайн домашнего образования. Как это у нас сейчас законодательство? Мы же по закону дать детям образование до 9 класса, а вот в онлайн, ну, это распространено в каких-то там странах, да, где дети на дому учатся. Сейчас вот у нас, ну, действительность позволяет нам ребенка учить онлайн, вне школы вообще?
Короткий ответ – да, абсолютно. То есть сказать на это возможно. Пожалуйста.
А были, есть ли сейчас лично у вас сторонние проекты какие-то? И если есть, они под брендом Натология открываются или под другим брендом?
Конечно, нет. Ну, первое, я лет 10 назад у меня было много проектов небольших, и с тех пор, чем дальше, тем больше, я считаю, что очень важен фокус. И стараюсь этот фокус как можно точнее обеспечивать. Поэтому сейчас, как менеджер, как управленец, я не занят нигде, кроме Натологии групп. Там, правда, и так дофига работаю, то есть там 12 управлений бизнеса. Вот. Я сознательно этого придерживаюсь. Как акционер я присутствую еще в нескольких компаниях, но просто акционер член совета директоров. То есть это там раз в месяц мы встречаемся, обсуждаем с управленцем или командой то, что происходит. То есть фактически вот, я выступаю как коуч. То есть я захожу в те компании, где я вижу, что я могу принести пользу.
И доли?
Это разное. 5-15-30%. Вот как-то так. То есть миноритарно. То есть нужно понимать, что если я не работаю внутри, то мне важно, чтобы большая доля была у того, кто рулит, у гендиректора.
Ну вот, тогда вопрос по поводу, вы говорили про стратегии, да, про несколько стратегий и про маркетинг. А так вот у меня закрылась тема, а какие вы сейчас видите вот для небольших, например, компаний, 3-5 направлений или 3 ниш в онлайн-образовании, которые вам кажутся перспективными, которые будут расти в ближайшие 5 лет?
Да. Снова-таки адресую вас к тому исследованию, которое я говорил. Там это достаточно прозрачно видно.
Еще раз, можно название?
AdMarket. Ну, вы просто смотрите, AdMarket, и вы выйдете, скорее всего, на сайт основной бренда AdMarket, который курсы в области обучения, там, в том числе обучение руководителей образовательных проектов, онлайн-образовательных проектов, что может быть полезно предпринимателям. И там же есть ссылка на исследование это. Но чтобы сделать некоторый спойлер для вас, на мой взгляд, самые интересные ниши и самые денежные, и самые перспективные – это дополнительное среднее обучение, потому что там есть некий такой вот суммированный рынок давнишний, он очень, он сильно в офлайне будет перетаскиваться долго еще время в онлайн. Он большой, в нем родители охотно платят, может быть, это самый такой рынок, где больше всего, охотнее всего платят. Родители вообще откупаются, в общем-то, от детей, если так разобраться, частенько бывает, да, вот этими вложениями в обучение.
Ну, например, что вы имеете в виду, дополнительное
среднее? Репетиторы, курсы по школьным предметам, там, не знаю, кружки по робототехнике, программированию, вот это все дополнительное среднее обучение. То, что дополнительно к общей школьной программе происходит для детей школьного возраста. Понятно, да? Вот. Чаще всего это гештальт или боль подтянуть знания ребенка, углубить знания ребенка, который увлекается каким-то предметом, скажем, ему нравится физика или химия, а в школе дают ее фигово. Или пройти какую-то процедуру, например, принять участие, победить или занять призовое место в олимпиаде школьной по тому или предмету. Или сдать ЕГЭ, или сдать ОГЭ. Это вот те кейсы, которые решает рынок дополнительного среднего образования. Наиболее яркие.
Первое, да?
Да. Дополнительное среднее, корпоративное. Там прям непаханное поле, и там для онлайна очень многое можно сделать. Вопрос в том, какие решения и сколько денег потребуют. Но можно посмотреть на какие-нибудь проекты типа Edison, типа Equeo, мобильное приложение, типа GetCourse, ну, того же делает Натология. И подумай, как сделать лучше, чем мы. Вот, для корпоративного сегмента. Там точно есть огромное пространство. Бизнес охотно готов платить за оптимизацию расходов на обучение. Другое дело, что пока не найдены хорошие рецепты. Ну, то есть они так пристрелочно есть, но идеальных не найдено. Это второе. И третье. Догадайтесь? Ниша?
Английский язык, небось.
Языки, да. Ну, прежде всего, английский. Языки и там как процентов 80 этого английский язык. Ну, кстати говоря, сейчас растет, в принципе, китайский, так что, возможно, тоже ниша, и может быть со временем все больше и больше, зависит от того, сколько будет интенсивно сотрудничество с Китаем и вообще сама роль Китая в макроэкономике и политике. Но вот это хорошая ниша. Языки прям.
Ну это вообще, а вот сейчас говорят 5-7 лет и все, синхронные переводчики, никакие специалисты по языкам будут не нужны. Вот буквально 2 дня назад на форуме.
Искусственный интеллект.
Это как вообще?
Слушайте, ну во-первых, это точно не 5-7 лет. А все-таки это скорее лет 12-15, так, чтобы действительно не нужны. А может и больше. То есть это довольно длинная в периоде бизнеса история. А второе, я не уверен, что даже когда люди смогут решать прикладные задачи перевода, они не будут учить язык. Это еще ведь некоторое умственное упражнение. Это еще погружение в культуру. Ну, то есть вот я не уверен, что когда даже вот, переводы будут идеальными, можно будет вот, с помощью устройства общаться с любым представителем любого языка, тем не менее, не будет насущного обучения. Это же еще упражнение для мозга. Есть ощущение, что эта штука на самом деле продолжится. По крайней мере, лет на 10 там точно есть рынок. А через 10 лет, знаете, как это в притче про Ходжена Насреддина, или Ишак умрет, или император. То есть, что будет, черт его знает.
То есть три ниши, да?
Основных три.
Как обучение предпринимателей, как вы относитесь?
Да хорошо отношусь. И надо признать, что сейчас действительно все больше и больше проектов в этом смысле. И снова адресую своему каналу. На мой взгляд, очень интересный разговор у нас получился с Аязом Шабудиновым. Интервью. Такое вот оно. Ну, парень любопытный, талантливый, безусловно. Вот. В выходных общались с Дашкиевым. Он, правда, меня, похоже, обиделся, потому что я очень неудобный вопрос задавал. Но интервью выйдет через пару недель тоже на моем канале. Это будет любопытный разговор. Но в целом все сводится к тому, что... Мое мнение сводится к тому, что обучение по производству очень крутая штука. В ней значительную роль уже сыграли, вот, в том числе клубы, как, наверное, Деловар. Очень важно во всей этой истории... даже не столько матчасть обучения, сколько вот возможность регулярных встреч, взаимодействий, ну, наверное, сами это все знаете, с себе подобными, где все понимают, что мы немножко другие. Вот. И это не считается отклонением от нормы, как это бывает в общении с некоторыми близкими или людьми вокруг. Это как бы тебя здесь понимают. Поэтому эта штука полезна. Сообщество приносики, клубы приносики. Очень важно, что культура пресская развивалась. Я искренне верю, что мы как бы молодцы и, в общем, двигаем страну и экономику. Пожалуйста.
А скажите, пожалуйста, как у вас отдел продаж построен, сколько людей, какой инструмент пользуетесь?
Все-таки вопрос по серьезному.
Жаль, ушел человек. Хотя много не скажу. У нас продажа разбита на три бренда. Это разные подразделения. У каждого свой руководитель. У многих бизнес-юнитов в рамках брендов под Фоксер, да, отдельно отдел продаж, отдельно антология, отдельно Эдмаркет. Ну, маркет небольшой совсем отдел продаж. У Фоксер, да, это чек 40, наверное. И они разбиты на команды. Антология то же самое. На команды разбита, по-моему, поменьше несколько. Человек 30. Я сейчас не помню точные цифры в моменте. Вот. CRM мы используем сейчас AMA. Вот. Ну, хороший продукт. Что там, конечно, тоже не идеальный, как все. Но AMA там допиленная по-своему с какими-то там плагинами, какими-то ставками, пробросами там, в нашу аналитику. Постоянно то слетающими. Все ругаются. Но как бы ежики плакали, кололись и лезли дальше. Просто других кактусов нету, потому что другие кактусы хуже. Да, давайте.
И еще хотел спросить, вот вы к своему продукту как относитесь? Больше как инфобизнес, либо все-таки вы даете качественные продукты? Кого вы обучаете?
Мне кажется, вообще качество продукта в любом бизнесе это некая стратегически важная задача. И здесь тоже мы считаем, что делать качественно – это вопрос не только этики, но еще и выживания бизнеса в долгую и развития. Поэтому, конечно, мы всячески стараемся делать качественно, как можем, и не продавать фасад, а продавать содержание. На рынке получается далеко не всегда. Но знаем, что часто получается, и ну, вот, то, что нас подбадривает, то, что есть сотни, даже тысячи, наверное, историй изменения жизни людей, возникших вследствие работы наших образовательных проектов, фокус эдонтологии. Там дети из глубинки поступают в МГУ, получив у нас подготовку, там взрослые, какие-нибудь, не знаю, бухгалтера меняют профессию, становятся крутыми программистами. Таких историй тысячи и тысячи. Вот. Поэтому надеюсь, что мы все-таки делаем неплохо. Да.
Игорь Алексеевич Марат, компания «Жамшутин». Наконец, не слово, да? Бывает просто. Недавно совсем я смотрел выступление высшего школы экономики, высшего ректора школы экономики. И он говорил о том, что они сейчас оцифруют все свои преподаватели, загонят все это в интернет. Я так это понял, может, я что-то не понимаю. Вот, и типа все будет образование в интернете. Потом это будет использовать модельный бизнес для средней школы, для высшей школы. У меня попа зачесалась при этом. Чешется попа, я понимаю, что где-то меня обманывают. Но, может быть, я ретроград, и я, то есть, ну, как расстраиваюсь, что средняя школа исчезнет. Вот. Вы скажите, как вы считаете?
Такой чуткий индикатор у вас есть.
Скажите, как по вашему мнению, я ретроград, что боюсь, что средняя школа исчезнет? А может быть, мне наоборот надо приветствовать, что мои двое там, ну, сыновей будут учиться как-то по-новому, у вас, или какой-то, может быть, какой-то третий вариант будет обучения, не знаю, на котором будет соединять в себя что-то. Мне специалист, ответьте, успокойте меня, мою попу. Спасибо.
Такую миссию возлагаете. Не приходилось прежде никогда. Но попробую для вас специально. Образование как отрасль коллапсирует. Его колбасит. Ситуация по классике марксизма-ленинизма. Революционная. Верхи не могут, низы не хотят. Поэтому это... Ну, в итоге это через, в течение 20-30 лет придет к полной пересборке отрасли. Насколько будет радикальной, ну, слово сказать, скорее всего, все-таки сохранится и через 20-30 лет вот эти вот деления на дошкольное, школьное обучение, высшую школу. Но очень точно сильно видоизменится. Любые заявления, не знаю, что вы там слышали, и ваша уважаемая, от ректора, ректора школы экономики, любые заявления, они как бы, ну, могут по-разному трактоваться, они могли быть просто провокативными какими-то, они могли быть частью пиара. Высшая школа экономики, как и ряд других вузов, действительно заявляет о том, что они вообще сейчас все закроют, все вопросы решат. Ну, в конце концов, эти заявления – часть борьбы за год бюджет. Причем не шуточной борьбы, там реально миллиард рублей. Поэтому я бы не очень относился к этому и не так бы волновался. Что будет происходить? Объективно будет происходить пересборка, новые модели. То есть онлайн-образование и какие-то новые модели обучения, прежде всего приходящие из частного бизнеса, будут выступать такими дисрапторами, которые сначала раздражают, дисрапторами. Ну, то есть возбудительное спокойствие. Сначала раздражают, а если когда они находят своего потребителя, то в итоге со вздохом принимаются массовым образованием и как-то начинают использоваться более-менее активно. То есть, ну, вот он будет пересобираться. Что сохранится в итоге, ну... Ну, как это будет в итоге, вернее, что это будет по конструкции, это точно уплотнение, то же самое, что сказал, не только в онлайн-образовании, но и вообще образовании, уплотнение, сокращение трассы обучения везде, во всех направлениях, то есть максимально короткой трассы обучения, в школе, не в школе, неважно, везде, для взрослых, это там, где возможно, ставка на навыковое обучение, то есть не на знания, а на навык вырабатываемый. Потому что знание само по себе, оно все меньше становится ценным, оно, ну, оно есть. То есть знание – это информация. Информацию можно прогуглить в любой момент из любой точки мира. Любую информацию. Вот. А вот навык – это то, что как раз, будет все больше смысла образования. Разные роды навык. Навык мышления для детей, навык умение учиться, опять-таки, да, вот, очень важный навык, который... Навык решения проблем.
А навыки возможно через онлайн-образование получить, да?
Ну, да, не все, наверное, но можно, конечно. И вот будет такое коллапсирование, изменение, консервативная часть будет стараться отпихиваться, какие-то там будут делаться заявления. То есть, в общем, мы живем в неспокойное время, чего уж там говорить, и в экономике, и в образовании в том числе. Поэтому, ну, чесаться будет. И нужно просто, ну, на мой взгляд, относиться к этому философски. Если вам нужно ответить, что делать с детьми, но пока что...
20-30 лет очень долго. Может, какая-то страна уже прошла?
Нет. Ну, не, ну, какие там есть наметки, там, не знаю, Финляндия отказалась от классной очной системы, например. Но там, то есть, там дети учатся в смешанных группах по возрасту, у них там какие-то проектные истории. В общем, там довольно интересная конструкция, но тоже экспериментальная. Поэтому, как рекомендация как отцу, да, вот... погружаться в то, что происходит, и стараться вместе с детьми выбрать наилучшие из имеющихся сейчас предложений. Потому что объективно школьное обучение довольно громоздко. И очень много времени тратится зря. Это правда. Вот. И как помочь детям? Ну, к сожалению, только путем перебора, погружения в ситуацию, потери времени на этом значительном. Вот. И по-другому никак. Либо отдать на самотек, и как-то там, как сложится, так сложится. Вот. Два сценария.
Можно добавить в этом плане? Вот, на прошлой неделе было интервью с Павлом Черкашем, помните, да? Бизнес-ангел.
Да, конечно. Черкашин, да.
Сейчас силиконовые дали, тоже ему вопрос по поводу образования задали. И он считает, что сейчас главное не знание, а навыки, которые получит ребенок в процессе обучения. И он говорит, моему сыну безразлично, где он будет учиться, главное, чтобы он получил необходимые навыки для того дела, которое он будет делать. Да. Он говорит, что там через онлайн это отличный вариант, но он имел в виду именно свою семью, своего сына, с учетом вот, как бы, тех трендов, которые он видит в Силиконовой долине. Это его как бы мнение.
Ну, да, и единственное, что нужно понимать, что вот набор навыков и глубина развития каждого из них, это довольно спорная история, которая до конца никем еще не решена. Вот какие именно навыки нужны детям, в каком возрасте, в каком объеме. Вот поэтому, собственно, вот это все так неопределенно. Сейчас. Но люди пытаются, думают, мы тоже как бы не из тех, кто размышляет, решает и так далее.
Можно?
Да.
Говорите, 12 направлений бизнеса. У вас в первой линейке руководителей 12 человек, получается?
Нет. У меня в первой линейке... Мне она утрамбована, то есть я, разумеется, общаюсь с каждым из руководителей этих бизнесов, у нас называются они безделы, бизнес-девелоперы. Смешно, да? А нас чуть не спешит уже, мы привыкли. Вот, я общаюсь с руководителем бизнесов, руководителем бизнес-юнитов, но основные мои собеседники – это первая линейка, которая агрегирует, как и я, всю информацию. Это операционный директор, финансовый директор, руководитель HR, руководители, ну такие маркетинговые руководители Фокса Дентологии, как некие совокупности бизнес-юнитов. Вот эти люди. То есть это основные мои собеседники. Ну, конечно, я очень много общаюсь с руководителями бизнесов тоже.
Просто говорили, что делите сотрудников на run и change, да, которые вот конвейер устраивают, которые возможности ищут.
Да.
Это в одном мозге это укладывается или это отдельный отдел?
Нет, конечно. Ну, то есть это разные люди. Какие-то уже давно сформированные бизнес-юниты, там скорее ран. Да? То есть у нас нет такого, что деления прямого уж, признаться. Какие-то более процессные, более ран, какие-то более молодые, более change. Ну, вот я просто исхожу из задач бизнес-юнита, ситуации на рынке прочего, в подборе людей, которые этим руководят, и взаимодействии с ними. Да.
Скажите, пожалуйста, как вы отбираете или обучаете сами методологов? Все-таки новая профессия для онлайн-образования. Если вы их отбираете, то какие критерии? Интересно еще, есть у них какие-то KPI, как вы их работу оцениваете?
Да, это проблема. Почти единодушное мнение после образования. Профессиональные педагогические работники, закончившие вузы, профнепригодны. Кстати говоря, такое же мнение бытует в журналистике, да, о журналистах, закончивших соответствующие вузы по журналистике, хорошей журналистике, сильной. Там какой-нибудь там Медузе или Sports.ru, там вполне вообще профессиональных журналистов. Медиа сильных, действительно, современных. Ну, в самом смысле образования, корочки, диплома. Да? То же самое с педагогикой. У нас есть профессиональные педагоги, но их очень мало. По большей части, даже учителя Фоксфорда у нас имеют не педагогическое, а профильное образование. То есть они либо физики, придут физику, либо там математики, придут математику. Вот. Методологи у нас самовоспитанные и рождаются кто-то из продуктологов, кто-то из руководителей бизнес-юнитов. Я сейчас вспоминаю, там, кто у нас где. Кто-то, вот, ну, в Фоксфорде есть, да, из учителей непосредственно, но тоже без педагогического образования, а просто с опытом преподавания в ВУЗе и в средней школе. Вот, то есть мы свою экспертизу какую-то вырабатываем, систематизируем и растим в них специалистов некого на уровне. Метрики, по которым мы меряем их увлеченность, по-разному это выглядит, но основные все-таки, наверное, это связаны с образовательными продуктами, которые не влияют. Это НПС курсов, это CORE, то есть completion rate, дохождение, процент дохождения до конца. Вот. Ну и там сейчас есть метки, которые вводим дополнительно, типа скорость реакции на проверку домашних заданий. Мы сейчас поставили целью уменьшать время проверки домашних работ везде, так чтобы пользователь как можно скорее получал фидбэк. Вот. Это важно. Это как раз та самая часть сопровождения, которая помогает пользователям видеть сервис образовательный. То есть быстрый, конструктивный, развернутый фидбэк на проведенную им работу, которая проверяет, насколько он освоил знания, как оно просто трансформировалось в навык. Ну, ответил, да? Более-менее.
А можете еще метрик назвать, которым вы измеряете?
Ну, их немного на самом деле сейчас. То есть это там процент досматриваемости видео в занятиях, это оценка, собственно говоря, самих занятий. То есть мы развешиваем везде в платформе, там в разных формах бывает, но в основном это там палец вниз, палец вверх, да, то есть занятие понравилось, не понравилось. Мы это анализируем. Занятия, задания и так далее. Вот. Помогает таким образом, давая возможность пользователю дать нам обратную связь о том, как вот ему было именно в этом, в этой части образовательного трека. Нам может быть еще небольшое там, 5-7-минутное занятие, или короткий какой-то, короткая задача какого-нибудь, или тренажер в школьном курсе. Тренажер по какой-нибудь формул по математике. Да, пожалуйста.
Уточните, я понимаю, у вас в основном прикладные дисциплины, правильно, в обучении. А наблюдаю довольно-таки большой интерес, повышенный к гуманитарным наукам у многих. Но именно в плане капитализации и вообще в принципе деятельности, это дальше, скажем так, интернет-лекции, и, ну, сейчас работа организации мероприятий, далеко особо не заходит. Вот каким-то образом вообще в это дело смотрели, именно, скажем так, в гуманитарной науке, которые не прикладные, то, к чему сейчас, скажем так, тоже есть определенный тренд.
А, например?
Ну вот, например, мы сейчас делаем проект «Цифровая история». Это как раз таки общение с историками, которые обсуждают определенные темы, но на самом деле, ребята, а за нас, да, там, где большие довольно-таки были там прям целые курсы, большие лекции. Ну вот именно вот так, чтобы это было развито, вот как рассказывали при вас, это не, скажем так, это не обучение, это просто набор лекций, не более того.
Да.
А вот именно вот как вот, чтобы это было, скажем так, более прикладное.
А как сделать историю более прикладной, я не очень понимаю.
Ну, вот, например, переход в те же самые, грубо говоря, лекции, переход, переходящие в семинары, то есть вот онлайн, например, лекции и офлайн семинары. Ну вот как пример, чтобы вам
было. Смотрите, вот образование такая штука есть. То, что вы говорите, все-таки скорее для меня, я разделяю образование и просвещение. Вот мне кажется, это больше просвещение. А образование, как правило, все-таки решает какую-то конкретную задачу, конкретную боль. Да? А просвещение, оно просто поднимает некий уровень. Это такой интеллектуальный досуг. Ну вот с историей, мне кажется, это прежде интеллектуальный досуг. Что полезно, хорошо, но просто это про другое. Оно боль не закрывает. Поэтому будет ли это популярно по мере высвобождения свободного времени у людей, и наличие денег у них, ну да, будет расти. И, как кажется, там у нас такие есть центры этих просвещений, в Москве их несколько. Вот. Будет ли это массовым рынком, я не думаю. Потому что боль не закрывает. Да.
А есть ли у вас образование для взрослых, бесплатные продукты? Вы заводите через воронку, через бесплатную?
Конечно, да, конечно. Да? Конечно.
Всегда через бесплатную?
Ну, чаще через бесплатные. То есть воронка образовательная, она такая же сформирована уже, классическая. То есть собираются лиды широко на какой-то контент-маркетинг, это статьи, публикации, это видео, все, что можно, подкасты, все, что уместно для этой тематики. То есть это некий флер экспертного контента, который создает ощущение экспертности по отношению к бренду у потребителя. И туда подцепляются какие-то, там, не знаю, штуки, тоже можно собирать, сказать, лид-магниты, которые позволяют собрать регистрацию, да, а дальше происходит некий дожим, предложение открытых занятий, бесплатных курсов. И так постепенно через воспитание привычки к контакту с образовательной организацией, через проведение, через какие-то бесплатные образовательные активности, которые убеждают его, что организация состоятельна обучать, происходит поведение его к покупке платного образовательного продукта.
А что при этом делают отделы продаж? Воронка автоматизирована?
Ну нет, она не автоматизирована.
Нет, то есть менеджер общается по телефону, почте?
Менеджер общается и так, и этак, но этот дожим происходит во многом. То есть он происходит через имейл и через телефон. И, ну это там менеджеры обзванивают определенные когорты, то есть есть например, логика, по которой мы создаем когорты на обзвон. Там, например, прошло, то есть есть база, в ней есть пользователи, интересующие системы, условно говоря, UX-проектирования. По этой когорте отправлена рассылка, часть из них с информацией о бесплатном открытом занятии. И часть из них пришла на это занятие, и по тем, кто пришел, отдел продаж потом звонит, если они не купили, как бы они проводят какие-то развернутые консультации, предлагая купить, объясняя преимущества. То есть продолжают эту воронку продаж, которая начиналась на моменте знакомства, на контент-маркетинге, отчасти была на этом занятии, и вот дальше их дальше дожать.
Есть какое-то соотношение, сколько покупают через занятия, то есть не через автоворонку, сколько через дожим?
Конечно, есть, я просто его не знаю, я не помню. Все-таки в каких-то моментах, технических моментах бизнеса я уже, к сожалению или по счастью, не знаю деталей, потому что не успеваю просто не добежать. Вот, но там есть какое-то соотношение. Это, как знаете, мне очень нравится этот ролик про Жакея, которого спрашивает корреспондент, была ли у вас с самого начала какая-то тактика, и вы ей придерживались, да? Вот с самого начала была какая-то тактика, и я ей придерживался. Вот я то же самое. У нас точно есть какое-то соотношение. Я его не знаю. Да.
Вы сказали в самом начале, для того, чтобы вот это среднее арифметическое свое хорошо поднять, да, нужно окружить себя практиками,
визионерами
мотиваторами. Я хочу сказать, что вы там такой яркий самый пример провели, Тони Робинсон, а я хочу сказать, что вы очень прекрасный мотиватор. Ну, я смотрю YouTube-канал ваш, и лично своим примером, своим действием очень серьезно мотивируете на труд, на борьбу с какими-то страхами, которые вот, вроде какой-то страх там переборол, пошел дальше, там новый постучался. И вы тоже очень классный мотиватор на самом деле.
Спасибо большое, мне очень приятно.
А кто ваш мотиватор?
Ну, из таких вот ролевых моделей я довольно предсказуемо выбираю таких вот ярких ребят типа Генри Форд. Мне он восхищает совершенно. Это просто такой вот, если не читали книжку «Моя жизнь, мои достижения», она, конечно, такая очень немножко снобистская, то есть он там как бы таким вот позиция немножко Господа Бога всезнающего, но он таким как будто является, то есть он вообще настолько в деталях всех нюансов там, технологических построения их автомобилей, бизнеса, там, вопросов, связанных с инфраструктурой, огромнейшей компании в тот момент, там он пишет, 20-е годы 20 века, ну, действительно удивительно. Вот, Генри Форд, Стив Джобс, Элон Маск. Все банально. Почему? Потому что в каждом случае это мощнейшие визионеры, сильные маркетологи и продуктологи, и одновременно с этим очень вовлекающие лидеры, которые способны это все, как бы что они там надумали, намаркетировали, донести до команды, зажечь команду, потащить с собой, это тоже очень важно. Это, кстати, я тоже в одном из видео рассказывал, да, о портретах управленца. Я на какой-то момент вывел некую иерархию важных черт управленца. И вот я считаю, что первое, самое главное это для управленца сильного, это качество визионера и стратега. То есть способность видеть широкую картину, лес за елками. Второе, это качество лидера. То есть мало увидеть картину, нужно потом ее как-то докоммуницировать до команды и зажечь команду. Третье, способность дипломата. Умение договариваться с клиентами, с партнерами, с тем, кто в параллели. Четвертое – это качество наставника. Я уверен, что в долгую команда работает, когда не выстроена такая иерархия наставничества. Старший коуч младшего. И так вот прям до самого конца, сколько не было бы уровней управления, всегда вот так. Это некая культура коучинга, и это скрепляющая определенный цемент взаимодействия, потому что когда ты человеку помогаешь развиваться, в него вкладываешься, и он это ценит. То есть, ну, кроме всего, он должен это ценить. Он уже брать правильных людей, потому что не все это ценят. То есть, это момент отбора уже. Для него развитие ценность, и он видит, что это развитие, ты на это развитие влияешь, то это дополнительное то, что вас делает более эффективной командой, и таким образом ваш результат усиливает. Вот, ну и последнее из этих пяти качеств управленца, ключевых по иерархии, но ясно тоже важное. Это администратор. Управленцу важно быть дисциплинированным, четким, уметь писать регламенты, уметь писать инструкции, уметь четко формулировать свою мысль. Вот это вот. Есть видео на канале у меня, где я развиваю эту мысль подробно. Я сейчас просто не буду время тратить. Я должен сказать, что мы планировали 2 часа поговорить. Я готов еще минут 15 пообщаться, но как бы потом мне нужно будет бежать. Поэтому давайте так вот планируем, что минут 15 сворачиваемся. Да.
А может более подробно, что хочет наставничество?
Если коротко, опять-таки в видео я это рассказываю более подробно, если коротко, это погруженное внимание к реальным потребностям, возможностям и перспективам твоего младшего товарища и реальное желание помочь ему развиться в том направлении, в котором он хочет развиваться. Вот это вот обобщенно. Вот у меня есть операционный директор, например, это один из моих сейчас главных таких вот объектов коучинга, молодой парень. 26 лет, очень работоспособный, очень одаренный, очень опытный корпоративный. Он поработал уже вот в таких больших структурах, поработал в хорошей, очень сильной инвестиционной компании. Вот. Он очень хороший аналитик, очень хороший финансист, но управление с ним нет опыта. Я вот действительно, мы с ним разговариваем о том, что понимаешь ли ты, что тебе важно для того, чтобы быть эффективным управленцем, уметь людей собирать команды, вдохновлять, ставить им четко задачи, выстраивать иерархию смыслов. Он говорит, да, мы это как-то проговорили, да, и дальше, уточняя, что он все еще понимает это и каким именно образом видит собственное развитие, я ему помогаю в этом развиться. Я проговариваю с ним какие-то, из последнего, скажем, мы общались, вот он говорит, там такой кейс, вот там некто Вова, неважно, кто это Вова, говорит, новый сотрудник, говорит, всем хорош, говорит, но вот что-то он как-то очень снобистски настроенный. И мы решаем кейс, как быть с Вовой, с тем, чтобы его подравнять, потому что он по кардам хороший, а вот типа такой весь, говорит, только соберемся больше 3 человек, начинается типа такой, типа, он финансист тоже, Вова этот, пришел из Эрнст & Янг, из консалтинга, вот, поэтому он считает, что он всех жизни научит, вот. У него это не ярко выражено, но присутствует. И вот, и я так говорю, дай подумай, что делать. И мне становится книжка, тоже тебе рекомендую, «Не рычите на собаку». О пользе положительного прикрепления. Вот, я говорю, смотри, ты его не сильно не пинай, когда он так себя проявляет, но поймай момент, когда он проявит себя иначе. Если вот выйдешь из переговора, скажу, смотри, чувак, вот сейчас было офигенно, вот сейчас как бы ты очень конструктивно разговаривал, бывает иногда ты ведешь себя немножко снобистски, это нехорошо, а вообще было офигенно. Это даст совершенно другой эффект. Я предположил, и он сказал, да, классно, и пошел как бы об этом, видимо, думать и, может быть, реализовывать. Вот это пример наставничества. Да? То есть мы решаем конкретный кейс, мы понимаем, что ему нужно развиваться в целом, как управленцу, как широко мыслящему менеджеру. Вот. И вот так, собственно, происходит.
Когда вы занимаетесь наставничеством, вы полностью картину пазла, про которую вы говорили какое-то время назад, все свои секреты рассказываете или все-таки какой-то дых оставляете?
Хороший вопрос. Читали «Искусство войны»? Нет? Это вот китайский трактат. Вот. Там...
Пяти колец,
которые? Я не знаю, там, есть ли там кольца. Но вот это Лао-цзы, да.
Сунь-цзы.
Сунь-цзы? Сунь-цзы, да. В общем, все... Определенно цзы. В общем, китайский трактат «Искусство войны». Там есть некоторые хорошие... Вообще, искусство войны, по счету, это искусство управления, выучено на крови. То есть, на самой эффективной истории. И там определенные тезисы, они очень подходят для бизнеса. И один там из тезисов такой, я, может быть, не точно сформулирую, но прямо так он звучит, то, что даже своим самым близким офицерам нельзя давать полную картину. То есть, должна быть некая такая вот... лидер должен быть немножко вот в ореоле таинства. То есть, он должен знать всегда больше. В идеале, вряд ли, он должен удивлять постоянно своих людей. И это часть работы лидера. Не надо с ним перебарщивать. И я специально ничего не скрываю, кстати говоря. Но я понимаю... Есть такая штука, кстати говоря, мне HR рассказывали, то, что от обратного. Если быть слишком открытым, вот полностью, ты для своего подчиненного открытая книга. Отдельные психотипы, смотрят это как то, что он тебя прочитал, и ты ему больше не интересен. Должна быть какая-то тайна. В руководителе он должен быть каким-то таким. В чем-то непредсказуемость, не значит, что нужно самодурить, да, но в чем-то непредсказуемость должна оставаться, и какая-то недосказанность может быть просто умеренная. Она не должна нарушать командность. В том числе и с точки зрения потому, что просто не было ощущения у подчиненных, что он тебя прочитал, и ты исходный материал. Да.
Пожалуйста. Вот вы тоже перечислили качества руководителей компании. Первое – визионер, пятом – администратор.
Да.
Это реально сочетается в одном человеке?
Да. Ну, тяжело, но... нет, это... просто... ясное дело, помним, что есть всякие подходы к типизации управленцев, там, по тому же Адизису, да, в ту или иную другую... Но у того же Адизиса пишется о том, что нет категорического отсутствия всех качеств. Есть превалирование. То, что я перечисляю, это желательно. Но при этом ясно, что в одном из нас визионер будет занимать, там, не знаю, 70%, лидер там 20%, и администратор оставаться, там, не знаю, один, да, а у кого-то будет 90% администратора, а там остальное все проигрывать. И фокус действительно в том, чтобы выстраивать, опять-таки, управленческие команды, в которых это балансировано. Опять-таки, возвращаемся к Адизису. Там это тоже хорошо предложена конструкция.
На каком этапе онлайн-школы уже бывает интересно инвесторам, когда можно развиваться
дальше? Я бы сказал так, на каком этапе бизнес интересен инвесторам? На этапе, когда он либо приносит стабильный, значительный доход, либо растет кратно. Ну, вот, можно ответить легко, на каком этапе digital бизнес интересен венчурным инвесторам. Когда у него есть подтвержденный кратный рост, в течение 1-2 лет хотя бы, лучше 2-3. Вот в этой ситуации они понимают, что они, их же бизнес зарабатывает на росте капитализации. То есть их суть в том, чтобы компания взлетает, да, вот здесь она стоит, условно, не знаю, 5 миллионов, зайти, компания выросла и выйти. Да, вот то, что у нас случилось, скажем, с Down Group. Они зашли по оценке, там в разных раундах было 5-12, кажется, а вышли по оценке 50. Ну, хороший бизнес, что. Вот. Поэтому вот венчурным инвесторам профессиональным это интересно, когда есть кратный рост. Если говорить о инвесторах таких вот в целом, ну, дивидендную модель, да, например, значит, хорошая дивидендная модель. Понятная, предсказуемая, доказанная, опять-таки, историческими данными история, в которой дивиденды эти генерятся.
А на рекламу у вас можно знать, какой примерно от оборота, какой процент от оборота у вас тратится на рекламу?
Опять-таки, зависит от бизнеса к бизнесу, да, но там, наверное, 10-20%. Давайте еще один вопрос и разбегаемся. Самый важный. Самый-самый.
Сколько вам лет?
42. Мне кажется, это не самый важный вопрос.
Своим продуктом пользуетесь?
А?
Своим продуктом пользуетесь? Вообще, какое вас образование?
Образование у меня гуманитарное, странное. Я по образованию актер. Причем у меня красный диплом театрального института. Но...
позволяет сочетать все эти роли.
И... о, там был самый главный вопрос.
Или, по меньшей мере, сыграть каждую из этих ролей, да? Ну, там так просто у меня история смешная была, то, что я закончил как актер, но не работал после завершения, после получения красного диплома ни дня по специальности. Я работал только, когда учился. Работал в театре несколько лет, вот, со второго по пятый курс. Потому что там такая история была, то, что я поступал как режиссер. Но мне было 16, и мне сказали, слушайте, режиссера у вас не возьмем. Хотите как актера? Там был смешанный курс. Я сказал, ну давайте. И вот 5 лет поучился на актера, понял, что я не умею быть управляемым, что мне действительно хочется быть управлять. И пошел строить режиссуру уже, так сказать, в предпринимательстве, получается. Хорошо. Спасибо большое.